И все начинает работать, жить. Организму нужна энергия сейчас. Ему нужно, чтобы восстанавливаться, нужна энергия. Это свежий воздух и движение. Да, все зависит от препаратов. Вот просто пьешь препарат, и все восстанавливается, восстанавливается. Главное, пей препарат просто. Бабки плати, и препарат пей, и все, и нормально будет. Моя хорошая, все, что вам говорят, это все очень маленькая правда. Препараты действительно влияют на организм, но очень слабо. Больше всего влияет солнце, свежий воздух, земля. Вода. Вы это не можете понять сейчас, потому что у вас уже все, мы атрофировались, понимаете? У нас нет знания об этом. Люди атрофировались. Они понимают, что солнце лучше, чем прогревание в 1000 раз. Свежий воздух лучше, чем лецитин в 1000 раз. Потому что лецитин, все эти микроэлементы получаются просто из пищи, из обычной. Все витамины в простых молочных продуктах есть. И в любой зелени, понимаете, все это просто организм должен учиться усваивать. А усваивать все это очень сложно, для этого нужно движение, и длительное движение. Особенно, когда у человека поражен двигательный аппарат. Мы же знаем эти уже примеры, вон Дикуль переломался, начал двигаться целый день, и все у него восстановилось полностью, весь позвоночник. Мы знаем все это, и тем не менее, не так не делаем. Потому что легче поверить в препарат, чем в движение. Это же надо двигаться, аскезы совершать. А препарат пей себе и пей, и верь. А это все глупость. Если, да, лецитин, ну, нужен, эти все вещества нужны мозгу, там, они нужны, это факт. Но понимаете, если ты, допустим, подвез, вот, допустим, дорога какая-то по Минску идет, ты подвез куда-то к дороге, самое нужное, а там пробка стоит. Ну ты хоть подвез, хоть не подвез, оно будет стоять. А почему пробка стоит? Потому что нет движения, нужно движение. Начал двигаться, пробка рассосалась, все, лецитин подъехал куда надо. Если вы верите в лецитин, все равно без движения не обойдетесь. Да нет, моя хорошая, все не в комплексе. Движение в 1000 раз важнее, чем любой препарат. Но я вам это сказал, это все бесполезно все равно, потому что ваш отец должен это слышать, а не вы. Поэтому я не люблю такие консультации давать, когда кто-то другой болен, я силы вкладываю в человека, а потом это все без толку. Ваш вопрос.
Да, простите. Скажите, пожалуйста, вот я назвала дочь именем умершей своей сестры. Для меня это была большая...
Сестра не умершая.
Ну, ушедшая, да.
Двоих. Живая.
Нет.
Живая.
Хорошо, живая, да.
И поэтому ничего страшного, что ее именем вы назвали. Живой человек, все нормально.
Да, потому что дочь очень как-то стала переживаться, что вот она...
Но она думает, что она не живая, поэтому она переживает.
То есть не надо...
Ну, если она живая, что проблемы какие?
Спасибо большое. Еще болезнь Альцгеймера. Она вообще, можно ее любовью излечить? Или вниманием? Или это 100% уже все?
Ну, это вот нарушение памяти, да?
Да.
В взрослом возрасте. То же самое. Это означает напряжение мозга слишком сильно. Длительное движение плюс статические упражнения. До свидания, болезнь Альцгеймера. Очень хорошо в 83 двигаться, супер. У меня есть один знакомый, у нее бабушка, ей около 90 лет. И она всю жизнь, каждый день, около 10 километров, пока не пройдет, она не начнет что-то делать еще. Вот каждый день она сначала идет, двигается. Потом, и она, когда в больницу попала, у нее что-то там в организме произошло, неполадка какая-то. Она попала на 2 недели. И после этого она вышла с больницы уже с клюшкой. Она полностью за 2 недели атрофировалась. Потому что возраст большой. И она начала опять ходить. И через пару месяцев она опять нормальный человек, опять живет дальше. И сколько она проживет, еще неизвестно. Но сколько мы проживем, неизвестно. Потому что мы ленивые. А она хочет жить и двигается. Движение – это жизнь.
Спасибо большое.
Да, вот как солнце восходит, это время для лечения. До 12 часов дня – время для лечения. Вот парень говорил, что он бегал, я посмотрел, он бегал в 2 часа дня. Уже не тот эффект, уже все как бы слабее. Уже очищение организма уже не такое сильное. Вечером после работы имеет смысл, но это просто расслабляет тело, это готовит ко сну. Длительная нагрузка бессмысленна вечером. А небольшая – хорошо, если это просто улучшает сон. Все, расслабляет тело. Но если человек утром двигается долго, он увеличивает продолжительность жизни. Помните, я про ледниковый период вам говорил, что почему как бы... Я говорю каждый день 50 раз вам об этом, и все равно вы этого не делаете. Там эти барсучки, они сказали, да, почему? Что мы тупые, потому что... Почему вы меня не слышите? Потому что мы тупые, я не говорю. Не спрашивайте меня про здоровье, все одно и то же. Вот вы женщина. Да? Вот сначала начните делать то, что я вам сказал, три вещи. Пост, длительное движение и подвижное стояние. Всем желать счастья. А потом спрашивать, если что-то не получается. Это уже детали, это можно легко решать.
Добрый день. Я хотела бы уточнить, ну, советы попросить, да, у вас.
Садитесь.
Я вот в юности хотела как бы развиваться, да, заниматься.
Вы сейчас хотите?
И сейчас хочу, согласна. Но потом я сделала выбор, что так как я родилась в женском теле, то семья все равно нужна, нужен.
Конечно, правильно. Да.
Вышла замуж, родила ребенка, там через промежуток времени мы развелись. Ну, я по этому поводу очень сильно переживала, но Бог дал бывшему мужу семью, ну, там у них как бы...
Тоже ругаются?
Что?
Тоже ругаются?
Ну да, конечно, там, да, это нормально, наверное, да?
Конечно, да.
Вот,
все ругаются.
Ну, я же, ну, как бы, я спокойно отношусь, то есть я, ну, желаю счастья ему, его жене, их ребенку, то есть, ну, хорошие отношения. Мой
сейчас желать счастья, до этого сердились?
Ну, да, сейчас, да. Угу. Это не так давно началось, наверное, ну, может быть, года 2-3
так
назад.
И
вот на протяжении вот этого времени, как я развелась, ну, как бы были мужчины, но замуж, наверное, не очень хотелось.
Правильно, да. Не хотелось – не берут, хотелось – берут.
Ну, наверное, а вот сейчас просто вот такой период у меня появился новый человек в моей жизни, и там отношения начинают строиться, он очень хороший.
Сшибать с ног.
В смысле сшибать с ног?
В смысле? Ну, как вот? Ну, нельзя подпускать мужика к себе. Женщины. Мужчина, он хочет добиться тела. Надо держать на расстоянии и объяснять, что я только отдамся тому, кто меня возьмет замуж.
Ну, все. В принципе, я так и планирую. Тут вопрос в другом.
И радоваться ему очень сильно, то есть любить, радоваться, заботиться, сшибать с ног.
Хотела уточнить.
Мужика увидела. Вот. Да, пришел, увидел, победил. Ну, то есть, увидела, все, на вас обращает внимание, значит, Бог дал. Все. Заботиться, радоваться, любить, не подпускать.
А как тогда такой вопрос, что вот он в большом городе живет? Для меня вот важно уже, я, наверное, к этому пришла, ну, природа, вот как вы говорите, да, общение, новое общение с природой. И...
Мужик важнее всего для женщин.
Важнее, да?
Да.
То есть, ну, что
это? Мужика увидела, надо ехать к нему, куда он, потом тащить его куда хочешь.
А, поняла. Спасибо.
Сначала захватила, потом уже можно тащить дальше.
Спасибо.
Он поддается дрессировке постепенно. Не сразу. Надо потихоньку, куда надо, на природу, значит, на природу тащим. Женщина – это река, а мужчина – берега. Куда она потечет, туда и берега строит. Мужчина не может по-другому. Женщина создает атмосферу, он привыкает, приспосабливает. Он пытается, конечно, ее в свою сторону, но это не работает. Женщина все равно побеждает в отношении. Что и надо, то и получается рано или поздно. Она потому что не может же ничего оставить. Вот держит руку и держит, вот два часа будет держать. Да? Ну, женщина. Ну, не отпускает ситуацию. До последнего. Ну, ваш вопрос. Садитесь.
Мне очень хочется заниматься духовной практикой, и почему-то в вашем центре, если это возможно.
В каком нашем центре?
Ну, вот у вас, под вашим руководством.
Вы замужем?
Нет.
И что вы думаете, мы там с вами будем делать?
Не с вами лично. Ну, мне кажется, что духовная практика...
Духовная практика. Это вас кормить же надо, там, поить, зарплату вам платить. Какая духовная практика? Вот представь, сейчас мы свистнем, все женщины замужние, при этом нам духовной практикой заниматься. Да, они нас сметут там.
Ну, или, может быть, подскажете, где можно получить знания.
Вот здесь мы получаем знания. Живите там, где живете, слушайте лекции, работайте где-то.
Работаю.
Когда женщина говорит, я хочу у вас заниматься духовной практикой, это значит, что она хочет, чтобы кто-то о ней заботился, ее содержал, кормил, поил. У нас своих хватает, незамужних. Мы не знаем, как их выдавать. Вы еще хотите, чтобы мы с вами занимались, да? Замечательно.
Спасибо.
Бескорыстные вы мои. Вам надо самой развиваться. Все. Ну, хорошо. Я вам все, что могу, даю вот сейчас. Больше я не могу дать. Надо же зарабатывать деньги, чтобы вас развивать духовную практику. Найдите себе мужчину, и он будет вас развивать. Будете дома сидеть, заниматься духовной практикой, он будет работать. И вы ему скажете, ты лучше, чем Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич мне вот не стал за мне заботиться, а ты заботишься. И это будет правда. Для каждой женщины ее муж лучше всех. Он о ней заботится. Просто понять это непросто. Ну вы женщина в очках, вот вы. Садитесь.
Добрый день, Олег Геннадьевич. Я еще раз вас хочу поблагодарить за
вы на меня не обиделись?
Нет.
Нет, я... не обиделись, нет? А? Нет? Развивайте здесь, все делайте, ну как бы это невозможно, вот так, как вы мыслите. Я же не Бог, чтобы ответственность за всех взять вас. Ну.
У меня за эти 3 дня, вот что мы ходим на ваши лекции, как-то настолько переменилась судьба, что я вот думаю, мне кажется или мне не кажется. Я ждала вашего приезда, вот, очень ждала, потому что у меня была очень тяжелая ситуация, здоровье подкосило, и плюс навалилась какая-то депрессия, никогда в жизни не имела дела ни с чем таким, считала, что как бы ничего не может быть. Я вот первый день вам говорила, что я молиться пробовала, вы говорите, что я торгуюсь. Но я вечером пришла после вашей лекции, думаю, ну попробую. Поставила молитву с утра, на следующий утро встала рано, стала повторять, я желаю всем счастья. Ну, вроде как не получается.
Пошла не молитву надо в свою поставить, молитву именно.
Я молитву поставила.
Молиться не я желаю всем счастья, а свою молитву читайте.
Ну, будем пробовать. Я 2 часа ходила, честно. Утром ходила 2 часа, хотя устала через 1,5 часа, отдохнула, еще 1,5 часа ходила.
Нет, надо 2 часа подряд.
Ну,
а потом это уже не повторять, уже не нужно, бесполезно это.
Ну,
вот вы из 1,5 часа прошли, дальше нет смысла повторять уже. Все, отдыхайте просто.
Ну, буду стараться. И вечером вот я вчера...
Когда 1,5 часа прошли?
Утром вчера я ходила.
Вчера 1,5 часа. Да. Так, раз. Ага. Вот у вас 4 цилиндра всего психических. Вы прошли, очистили 1 и почти прочистили 2. А там, когда вы на втором у вас началась трудность, это у вас там с костной системой связано.
У меня и костные, и сосуды головы очень сильно страдают.
Вот когда у вас очищение дошло до костной системы, вы перестали идти, потому что вы почувствовали тяжело себя.
Очень тяжело.
Вот. А вот там болезнь как раз ваша находится, на втором цилиндре. Если вы ее пройдете, то у вас начнет восстанавливаться здоровье. То есть вам надо ходить где-то 2 часа.
Но это даже дело не в том, понимаете? Я
вчера... Да дело в том, вы слушаете то, что вам говорят.
Я вам очень благодарна.
Вот 2 часа вы идете, и у вас как раз доходит до туда, где болезнь, потом очищается, и дальше начинается лечение. И у вас вот когда вы это сделаете несколько раз, у вас организм начнет вылечиваться от вашей болезни.
Ну вот мне труднее справиться было с этой депрессией. Я вчера, когда вы учили людей повторять, я желаю вам счастья, пробовала за ними, тоже повторяла, но не получается, не чувствую. А вечером, когда вот все вместе уже стали повторять, я желаю всем счастья, у меня где-то посередине вот процесса где-то что-то как щелкнуло, я почувствовала энергию. Я почувствовала, что вроде как проблемы стали меньше, а я стала больше, и я с ними справлюсь. Ну. И что это не так сложно, просто вот да. Надо изменить немножко жизнь, изменить немножко взгляд на нее, ну и чуть побольше, значит, работать над
собой. Концентрироваться на звук, учиться слушать.
Да, и я думаю, интересно, это мне кажется или не кажется. Я повернулась, пошла уже когда с лекции, когда вот вы цветы, мандарины раздавали, и через меня перелетает мандарин, и прямо передо мной падает и катится. Я думаю, это знак судьбы или не знак?
Конечно, знак судьбы.
И сегодня утром я вот опять занималась йога-нидрой с вашими ребятами, ваш онлайн-проект меня поддерживал все это время, я бы без него, наверное, не выдержала. И вот задала как-то вопрос насчет здоровья. Я смотрю, у меня вся правая рука онемела до плеча. И меня это не испугало, я просто думаю, значит, буду менять жизнь, может быть, как-то с работы уволить.
Я же вам сказал, что вот 2 часа, где-то 3 дня отдыхайте, 1 раз в 4 дня ходите, и все, и вы выздоравливаете.
Вы понимаете, это работает. Это действительно работает, да? Я в это не верила.
Интересно.
Я вам очень благодарна. Спасибо вам.
Спасибо вам. Не зря я с вами ругался, значит. Пробила. Ну вот на первом ряду девушка.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень приятно вас видеть вживую, потому что я первый раз к вам приехала.
Вы откуда?
С Орши.
Ага.
У меня такой вопрос, как бы короткий. Мы 3 года назад с мужем развелись. Красиво все так было, конечно. Очень сложно было это все пережить, но 3 года назад как-то вот не получается с мужчинами как-то вот.
А вы еще пока не решили этот вопрос в сердце? Да. Нужно молитвой простить человека и желать ему счастья, очистить свое восприятие человека. То есть разорвать связь невозможно, и если ты связана с кем-то, так и будешь жить в отношениях с ним, можешь всю жизнь прожить.
Не хочется этого абсолютно.
Вы слушаете. Сейчас мы не говорим, что хочется, что не хочется. Говорим о том, как действуют законы. Вы слушаете молитву, молитесь и прощение просите, прощаете его. И постепенно у вас сердце очищается, очищается в отношении. И когда оно становится чистым, то тогда все, у вас новый этап жизни наступает. А сейчас вы не очищаете сердце, вы думаете об этом все время. Если вы об этом думаете, это лень души называется. То есть человек обдумывает, обдумывает, ходит. А надо не обдумывать, надо очищать сердце, памятью очищать о Боге. Надо думать не о человеке, а о Боге. Потому что когда вы о человеке думаете, вы таким образом верите в человека. А надо верить в Бога.
Ну вообще видите меня, парень, если так можно спросить.
А?
Парень.
Ленивые вы мои, ленивые. Вы хотите, чтобы я за вас все делал? Я уже объяснял, что нет женщин, которые бы должны остаться одни. Вот сейчас идет хороший период в жизни. Вы просто не доделали свою работу. Олег Геннадьевич, вы видите, что я кухню вымою или нет? Вижу, вижу. Заяц, ты меня слышишь?
Спасибо.
Ну что, спасибо. Конечно, зачем человеку жить тогда? Человек живет для счастья, для победы над судьбой. Так, очистите свое сердце, так, выйдите замуж, красивая девушка такая, женщина, красивая. Вот, че, почему вас не взять замуж? Вам надо просто решить вопросы своей жизни. Бога хватает мужиков, не волнуйтесь. Ну все, тогда решайте вопросы, молитесь, очистите сердце. Чистая память светлая нужна об этом человеке. Нужно, чтобы у вас сердце легкое было, когда вы мужа вспоминаете. Легкое сердце должно стать. Не надо никакого контакта. Просто вспоминайте, молитесь, очищайте свою память. Все. Если будет вам возвращаться, принимайте. Че? Не хочу? Что значит не хочу? Кто вас спрашивает? Если Бог захочет, чтобы он был с вами, вы должны простить его и принять. Это ваша судьба. Вы сами так делали в прошлой жизни. Чего не значит не хочу? То есть вы себя проклинаете в прошлой жизни? Будет возвращаться? Ну и чего женился? Чего женился? Женился, развелся, сейчас у нас все просто. Да хочет возвращаться, примите назад. Не знаете плана Бога. Если, а ну вы не планируете, как бы просто просите прощения, прощаете, очищаете свое сердце, очищаете, молитесь. Но если вдруг он захочет вернуться, тогда ставьте условия, воспитательный процесс немножко, испытательный срок вместе побыть, посмотреть, так вот. Если не будет пытаться, значит, у вас есть дети? Он общается с детьми? Нет? Пережали мужика. Передавили. Он уже даже не может с вами общаться, даже такая ситуация. Так нельзя себя вести. Женщина, когда пытается мужчине доказать свою правду женскую так жестким способом, то можно передавить человека полностью. Простите прощения, прощайте. Пока между вами не закончены отношения. Что-то вы не доделали. Есть вероятность возврата его назад. Искусственная ситуация была создана. Вы могли остаться вместе. Искусственная ситуация. Из-за дури это все произошло. Из-за дури. Поэтому как бы могли вместе остаться. Бог вас не разлучил. Я не могу вам сказать, что Бог вам сейчас даст другого человека, пока вы не разберетесь с этой ситуацией. Бог не любит, когда мы так, ну, ведем себя беспечно в жизни. Несерьезно к отношениям относимся. Не любит. Поэтому вот сейчас с этой ситуацией надо разбираться, разбираться. Да, в сердце легкость появится, значит, другой будет человек. Или наоборот, он вернется. Хочу, не хочу, это вообще безумие так думать. Я знаю одну женщину, она молилась, молилась, раскаивалась. И прошло уже несколько лет. Она говорит, почему у меня никого, ну, нового человека мне Бог не дает? Я говорю, а тот старый вас ждет, хочет назад? Она говорит, хочет, ждет. Я говорю, ну вот и всю жизнь будете, пока он вас ждет, так и будете одна мучиться. Она говорит, а что это такое? Я говорю, потому что это Бог создает отношения. Вы если начинаете капризничать, вот допустим, вы у папы просите, папа купил вам хорошее мороженое, вы говорите, я хочу другое, еще лучше. Хорошо, он вообще вам ничего не купит. Будет ждать, пока вы это съедите. Не упрямьтесь, не будьте упрямыми. Можно много лет жизни потеплять на упрямство. Это не значит, что надо сейчас его возвращать, просто я вам говорю, как вот действовать. Ситуация такая, надо на грани находиться, на грани сейчас. Нет возможности выбрать что-то, потому что вы наказаны. Вот вы, девушка. Нет, вот перед вами вы, да.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я тоже первый раз на вашей лекции слушала, где-то год, наверное, вас. У меня был сложный период с мужем. Но сейчас это, мне кажется, как-то проходит.
Конечно, вы сильный человек, хорошо все делаете, молодец.
У меня такой вопрос, как бы он вообще не хочет развиваться духовно. Ну,
хочет.
Да?
Просто у мужчины все не так, как вы думаете. У него психика очень сильно сначала завязана на деятельности. То есть мужчина вот туда настолько много сил отдает, он просто вот туда просто включается на 200%. И психика у мужчины очень тугая, ему очень трудно переключаться куда-то. Вот он в одно включился, он туда идет по жизни. А чтобы ему переключиться на что-то другое, нужно много времени, много сил, много понимания. У женщины все наоборот, она быстро включается, быстро начинает там развиваться. Но у ней вот вложиться долго и сильно трудно женщине. Она быстро включается, потом, допустим, период тяжелый в жизни наступает, она и теряет силы, остывает. Потом опять быстро включается, потом опять остывает. И вот так она такими толчками идет, импульсами. Нужно очень сильное общение для женщины, чтобы поддерживать себя в духовной жизни. Мужчина очень медленно включается, но если он включился, он может долго заниматься этим. Поэтому не воспринимайте мужчину таким же, как женщина. Женщина по-другому и мужчина устроены, по-разному. В целом, так в природе устроено, что сначала женщина включается в духовную практику, она потом вдохновляет потихоньку своей любовью мужа, потом он начинает включаться. Так у всех всегда все происходит. Но это очень медленный процесс, несколько лет требует.
Спасибо большое.
Ну вот вы есть женщина, да?
Здравствуйте. Я тоже хочу сказать огромное спасибо. Вот. Но вопрос похожий, как у предыдущей девушки. Вот я не могу понять своего мужа.
Не сможете понять это.
Я как река.
Мужская природа и женская, божественную природу имеют. Они непостижимы. Женщина не сможет понять мужчину до конца, мужчина-женщина. Невозможно.
Но если я как река теку, то скажите мне, он выстраивает свои берега или не выстраивает?
Это зависит от вашей судьбы. Если судьба плохая, значит не выстраивает. Судьба хорошая, выстраивает. Вы не сможете требовать берега. Иногда река течет без берегов. Иногда с высокими. Когда с высокими, ей хорошо. Она может побурлить, может понаваливаться на берега. Ей хорошо течь. Да, берега хорошие, у нее есть русло, ей хорошо. Когда слабые, она может разветвиться там. Ей тяжело очень удержаться в слабом русле. Поэтому она не довольна этим.
Но я не могу понять, я перегибаю или наоборот?
Конечно, перегибает, 100%.
Или наоборот? Слишком уступаю, слишком прощаю. И не могу понять.
Перегибаете и слишком прощаете. Вы не справляетесь со своей судьбой.
Нет, не справляюсь.
Вот это, когда женщина не справляется, она и перегибает, и балует одновременно. Или может одно или другое делать, или то и то другое вместе. Но вот смысл такой заключается, что не надо думать о муже, надо думать о Боге. Тогда на мужа тоже сил будет хватать.
Ну, у меня же получается немножко.
Конечно, получается.
То есть, как бы, вот таких конкретных замечаний в моем поведении явно не видно?
Нет.
Спасибо.
Просто вы, как все женщины, нетерпеливы.
Да.
Вы хотите быстрее, чтобы все получилось. А быстрее ничего не получается в этом мире. Все постепенно происходит. Ну, дайте девушке сзади вас, а то она меня не простит. Спрашивайте, вы же хотели. Ну, кто там рядом с вами? Вы? Кто-то там хотел сильно спросить.
Здравствуйте. Я, Олег Геннадьевич, вам сильно благодарна. Я 2 года слушаю ваши лекции, первый раз приехала. С вашими лекциями моя жизнь стала легче, мне стало легче жить. Я приехала задать вам 2 вопроса. Первый вопрос, я сейчас... сейчас работаю в продажах и хочу работать для себя. И как бы в этом году я планирую как бы заняться путешествиями, обучиться и работать в этой сфере. Я хотела вас спросить, это мое. Ну, как бы я немного сомневаюсь, так как я девушка, и как бы я всегда хотела работать на себя, и в принципе у меня как бы мужчины нету. Но...
Ну да, все получится, у вас все нормально.
Получится, да?
Надо не переживать, надо помолиться, сосредоточиться, ручки вытянуть, посмотреть, как идет. Самой учиться понимать свою судьбу, что переживать. Я же вас научил, сказал, как это делать. Все, делайте теперь.
Спасибо. Еще такой один вопрос.
Через годик скажете, у-у-у, работает.
Ну, то, что у меня есть,
удивитесь.
Оно есть, я это знаю. Просто я хотела выбрать ту сферу, которая мне нравится. Единственное, что мне
у вас неспособность в продажах, вы руководитель по природе. Ну, вот в продажах, руководитель в продажах, да. Руководить людьми ваша способность. Продажи – это сфера деятельности, да.
Ну, перед людьми руководить очень сложно. Я сейчас, вот, первый опыт у меня люди появились, и я не руковожу. Очень тяжело, это психологически выматывает.
Ну, это ваша природа все равно.
Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос. Я переписываюсь с мужчиной, он находится сейчас в Америке, но сам он отсюда. Мы переписываемся год. Я чувствую, что это мой человек, как бы, я чувствую, что это мой будущий муж. Но у нас чисто дружеская переписка, мы общаемся на духовные темы. Вот, но то, что как к женщине интересно, я слишком его не вижу. Но то, что мы общаемся плотно, я думаю, все равно интерес есть. Но как бы...
Вы должны понять, что если мужчина хочет жениться, он прямо конкретно так и настроен. Если мужчина хочет общаться, он так и настроен. Не надо думать, что если мужчина хочет одно, то он вдруг потом резко захочет что-то другое. Когда мужчина хочет жениться, он вполне конкретно на это настроен, это видно. Когда мужчина хочет секса и потом перенастраивается на женитьбу, это тоже нормально. Но когда мужчина ведет философские беседы с женщиной, чтобы он потом перестроился на женитьбу, маловероятно.
Он просто ищет себя. Просто он сейчас в Америке находится для того, чтобы как бы себя познать. Он получается, когда здесь жил, он чувствовал, что покрывается мхом, а там он развивается, он хочет найти себя. Вот первая его задача. Мы говорили про это, что второе, ну, первое это себя найти, а потом уже женитьба. Поэтому не идет речь про женитьбу. Он говорит, я не созрел еще для этого.
Ну зачем вам ждать его? Вы чего вы силы вкладываете? Но женщина – это сила. То есть она куда вложит силу, туда и пойдет. Она как река, как сила. Вот, допустим, стоит столб. Он не двигается никак. А его надо с собой вовлечь, чтобы он поплыл. А он весь врос в землю. И что его размывать? Может, 100 лет размывать будете. Надо найти... Да зачем вкладывать силы, если он столб стоит и пусть стоит? Зачем вам это надо? Одна девушка пришла ко мне, говорит, у меня муж решил, ну как бы мой близкий парень, мы с ним дружили, но решил стать монахом. Я его сильно люблю, может я его подожду, когда он передумает. И потом он ко мне пришел на консультацию. Я смотрю, у него 4 года по судьбе вот жизни в ведическом монастыре, как минимум. Ну смотрите, девушки, как настроена. Она говорит, я буду ждать его. Я говорю, будете ждать 4 года? Она говорит, а что, надо 4 года будет ждать? Я говорю, а может быть больше. А потом, когда 4 года пройдет, вы уже станете старше, а он станет мудрее. Это значит, что он будет красивее вас. И он, может быть, захочет другую девушку себе получше, не такую, как вы. И она такая, она так сильно, настойчиво сначала говорила, что она будет его ждать, а потом такая послушала меня, говорит, ну тогда я не буду его ждать. Я говорю, ну так вот, в этом и смысл. Это только так кажется, что я сильно хочу вот этого ждать. Прям вот так кажется очень сильно хочу этого ждать. А на самом деле, вы хотите просто замуж и все. И нет такого, что вы хотите именно этого. Вы хотите того, кого Бог даст, вот и все. Как с любой женщиной. А если вы начинаете капризничать, хочу этого, это очень неблагоприятно. Потому что, ну, благоприятно как, женщина, когда вот вы Всем открыты, пожалуйста. Кто хочет, тот берет замуж. Я всем открыта. И какой-то человек начинает добиваться. Вы его держите на расстоянии. Не влюбляться в него ни в коем случае. Держать на расстоянии. Симпатизировать ему. Он пусть влюбляется. Это очень благоприятно. Но если женщина начинает сама влюбляться, а человек говорит, я философски настроен. Я буду развиваться. И потом когда-нибудь женюсь. Возможно, он тебе отлично.
Ну, я просто почему так подумала. На самом деле, как бы мне 37 лет, я не замужем никогда не была. Мне, в принципе, не было желания за кого-то выходить замуж.
Ну вот, видите, это ваша проблема, значит. Надо, чтобы было желание.
Ну, как бы нет, было подходящего человека. Я просто думала, что зачем-то я буду видеть. Но здесь, например, когда мы начали с ним общаться, я вижу, что человек такой же, как и я. Внутри меня так.
Не, неправильное мышление. Бог дает мужика, какого даст, такого даст. Из них надо, вот кого Бог, кто ухаживает, надо выбирать уже. Может быть, это будет такой же, как я, может, не такой же. Как определить, что Бог дал человек? Есть только один критерий. Критерий, все. Значит, Бог дал человека. А если он, ну я не знаю, как бы, я философ по природе. Я буду думать, мечтать, размышлять. Лет через 20, возможно, сделаю предложение, когда у тебя будет климакс. Это же глупо. Ждать человека, который, которому ты не нужна. Женщина должна быть нужна. Она, это самое дорогое на земле, это женщина. Все говорят, дорогая моя. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на другом берегу. Дорогая моя, поцелуй, ты крепче сынишку. Знай, что я от беды вас всегда сберегу. Вот это отношение к женщине, понимаете? А что это за отношение этого человека к вам? Чего вы ждете и кого? Хотите замуж? Пускай Бог даст человек, который будет вас уважать, как женщину, добиваться, ценить. Тогда вы будете счастливы с этим человеком. А чего вы ждете? От лежачий камень вода не течет. Ваша вода не течет под него. Ставьте его в покое. Не ваш человек. У вас неправильное мышление. Бог дает человека. Год-два назад вам Бог дал человека. Он ухаживал за вами, заботился, ждал. Он был не такой, как вы хотите. Поэтому вы отказались от него. Так ведь было дело? Было такое? А? Че? Чего слишком? Много внимания? Выматывал? Внимание хотел постоянно, любил, потому что надо было немножко остудить его и все, и замуж выходить. А? Не ваш? Почему не ваш? Кто решает, ваш или не ваш? Бог решает. Я сам расскажу одну историю. Вот смотрите, в молодом возрасте люди, так как они глупы еще, и у них очень сильная энергия любви, они, ну, как бы влюбляются легко, легко создают отношения. Потом видят противоречия, терпят, надеются на что-то, так постепенно привыкают друг к другу. Чем старше люди, тем они меньше энергии любви, и больше у них уже желание иметь человека, оно сильно возрастает. И это желание перетягивает любовь на себя. Поэтому в более зрелом возрасте, если тебя человек любит, он тебя выматывает. Не мой человек, выматывает меня, если меня любит. А если я его люблю, то он на меня не обращает внимания. Поэтому единственный выход в возрасте, уже когда в возрасте, ближе к 40, если человек хочет жениться, он должен принять человека, который его любит. Несмотря на то, что он как бы не сильно нравится. Надо принять этот факт, пожертвовать себя. И тогда ты получишь человека. Но если ты не хочешь жертвовать, не получишь. Будешь одна все время. То есть, если ты жертвуешь себя, человек любит, ты жертвуешь. Ты хотя не любишь сама. Если ты хочешь сама любить, и он тебя не будет любить. Значит, он... люди обычно, если их любят, они отказываются. Зачем мне это надо? Я хочу сама любить. Значит, он не будет любить. Выхода нет. Единственный выход – это пожертвовать себя человеку. Вот любит тебя, и вы к нему привыкаете, заботитесь о нем, постепенно узнаете его глубину, каждый человек глубокий по своей природе. И так вы сможете выйти замуж. По-другому нет. Вы не сможете влюбиться в кого-то, и чтобы он взаимно вас любил. У вас нет такого в судьбе. Нету. Вот вы, вас любит человек, вы принимаете. А сколько можно думать-то, уже сколько раз, уже человек 5, наверное, влюблялся, и вы их отшивали. Сколько ждать-то вы будете еще? Сколько вам надо еще, вот, ну, как бы, раз в Бог, чтобы он вам дал человека, чтобы вы поняли, что у вас нет по-другому вариантов в вашей жизни. Вы просто в жизни два раза жестоко бросили человека, и за это сейчас так наказаны. Или вы принимаете человека, который вас любит, или вы вообще остаетесь одна. Перестаньте быть гордой. Правда, она сначала имеет горький вкус, а потом сладкий. Ах, это свадьба, свадьба, пела и плясала. Поймите свою судьбу просто. Вам, чтобы понять свою судьбу, сколько надо раз? Вот судьба показала пару раз, вот она такая. Зачем дальше экспериментировать? Будьте осторожны со своей судьбой. Не надо слишком долго ждать того, чего не бывает. Часто люди мечтают о чем-то, чего не существует в этом мире вообще. Надо смотреть на свою судьбу, на что она тебе дает, то и дает. Часто люди получают свою судьбу и вообще бунтуют, не хотят принимать. Надо прощать, принимать, терпеть. Вот твоя судьба, сама такая упрямая, получаешь упрямого человека. Мучайся, терпи. Чё ждать еще? Переборола свой характер, счастье получила. Вот так человек должен жить. А? Надо ставить условия. Вы должны понять, чего вы хотите. Хотите переписываться, переписывайтесь всю жизнь. А он замуж возьмет другую, не вас. Он вас замуж никогда не возьмет. Вы с ним переписываться будете, а он возьмет замуж другую. Я даже могу сказать, когда примерно. Это через год. Можете проэкспериментировать. Если не хотите, ставьте условия. Или замуж, или до свидания. Вот это правильная позиция для любой женщины. Потому что вы именно этого хотите, не обманывайте себя. Вы не хотите с ним философских бесед. Философские беседы можно вести с девушкой с какой-нибудь. Зачем с мужчиной вести философские беседы? Все будет хорошо. Я вижу вашу хорошую судьбу. Я вам немножко прооперировал сердце. Сейчас оно будет нормально жить. Я хирургический подход похож. Иногда. Ну, вас, вы, мужчина, ваш вопрос. Садитесь.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, сейчас в духовной практике, в теме духовности очень сильный психоз.
Да нет, прекратите. Люди просто деградируют, они не уважают духовность. Они, ну, стали брюзжащие такие, там, везде недовольные ходят. Они понимают, что в зоне веры нужно быть очень бережным и почтительным всегда. И тогда Бог тебе будет давать веру. Если ты приходишь куда-то, пальцы веером начинаешь всех критиковать, то не нравится, это не нравится, пошел там всех это пилить, то тогда никогда Бог веру не даст, Он тебе будет всегда от веры отваживать. Потому что в зоне веры человек должен быть очень порядочным. И это не вопрос психоза, это вопрос порядочности. Я знаю очень много порядочных людей, которые в зоне веры ведут себя очень хорошо. И поэтому у них нет никакого психоза и не будет. Это просто много невоспитанных людей сейчас обратилось к вере. В этом проблема. Непорядочных людей много.
Я работаю над тем, чтобы не осуждать людей в разных верах, потому что есть отношения,
да, правильно,
гордыни, и в каждой вере как будто понятно, где кто ошибается.
Да.
Как просто учиться не осуждать и...
Об это безумие осуждать. Вы поймите, что даже в духовной реальности там есть разные веры. И там они по-разному относятся к Богу все. Но они никогда никого не осуждают. Они понимают, что Бог непостижим. И что у каждого свой путь отношений с ним. У него тысячи путей, тысячи способов отношений с людьми духовных. Нет смысла это осуждать, это безумие. Это все равно, что ругаться со своим другом и говорить, моя жена красивее, ее лучше любить, чем твою. Да безумие полное вообще. Так же и с Богом можно любить по-разному совершенно, как женщин. Они все разные, Бог ведет себя по-разному со всеми людьми. Даже в одной вере у него разные отношения со всеми. Не говоря уж о разных верах. Он один, но он много вариантов отношений строит с людьми. И поэтому приходит по-разному к людям. Или так, или сяк. И кажется всегда, что он только такой. Другого быть не может. Так устроен этот мир. Осуждать безумие. И разбираться, пытаться в этом тоже безумие. Как вы сможете постичь Бога?
В каждой вере уже и практики, и мастера встретились, какие-то, ну, даже посвящения. И в каждой видишь вроде красоту, но и в каждой есть осуждение.
Это проституция. Вам надо просто вот идти в одним путем, пока вы не поймете, ваш или нет, потом следующий выбирать. А сразу все вместе. Это как женщина, все, вот мне женщина одна подходит, девушка, говорит, Олег Геннадьевич, у меня 3 парня сразу. Я послушала одного лектора, начала сразу с 3 встречаться. Завязались отношения со всеми. Я не знаю, теперь что мне делать, я всех 3 люблю. Чего смешного? Всех 3 люблю, говорю. Не знаю, за кого замуж выходить. Может, вы выберете мне? Я говорю, я тоже не знаю, как я могу выбрать. И потом меня проклянете, скажете, он разрушил 2 моих любви. А 3-я сама разрушилась. Никогда так не делайте. В одном направлении двигайтесь, двигайтесь. Не получилось? Хорошо, раскаялись, следующий выбор. Но если сразу 3, это безумие. Вы начнете критиковать все эти направления, сравнивать. Это безумие. Так и есть, ну... Чего вы теперь от меня хотите?
Тогда последний вопрос. Духовная практика уже стала способом бегства от реальности.
Так духовная практика — это наоборот способ бегства к реальности. Я же вам объясняю. Принять судьбу. Это духовная практика, это не то, что ты куда-то зарылся и молишься там. Этой жене сказал, пойду к той жене сказал, что к этой, а сам на чердак учиться, учиться и учиться. Вот, понимаете, это анекдоты просто. Это не духовная практика. Духовная практика означает принять судьбу. Вот это духовная практика. Верным быть своей жене – это духовная практика. Духовная практика – это учиться правильно жить сначала для человека. А потом уже отречение – это дальше следующий этап более высокого понимания духовной практики. Когда человек научился правильно жить, он все свои долги сдал, выполнил на этой земле. Бог у него все забирает всех и дает ему отреченную жизнь дальше. А вы просто лицемерите перед Богом. Вы хотите отречения, когда вы его ни капли не достойны. Вам надо научиться принимать сначала этот мир.
Я не знаю пока, как его принять.
Не знаете? Узнаете скоро. Бог вас заставит. Если вы не хотите сами, значит, насильно получите тот же результат. Судьба иногда насилие над человеком совершает. Если он не хочет принимать, она его заставит принять. Девушка ко мне пришла, рыдает такая, плачет. У меня ребенок маленький родился. Ну, лет 18, девушка. Я говорю, так радоваться надо, Бог вам дал родную душу. Чего вы плачете? Она говорит, да я не хотела ребенка. Мы просто сексом занимались с мальчиком. И предохранялись, и все. И почему-то я забеременела. А мама говорит, нельзя аборт делать. Вот я родила. Допрыгалась. Просто сексом занимались с мальчиком. Секс вообще-то для зачатия детей предназначен. И здесь уже кто сильнее. Когда душа входит в сперматозоид, ей как бы чинят препятствия, а ее цель зачатие. Она же попадает специально в эту среду, чтобы получить рождение. Ей препятствия станет, резиновые всякие препятствия, там из таблеток. Она идет все равно к своей цели и может победить. Не ожидала, что зачатие произошло. В этом мире все хотят жить. Когда секс происходит, душа привлекается какая-то. Она для этого, и поэтому счастье во время половых отношений, что душа какая-то привлекается к этому, она создает ощущение счастья. Вот. И для этого предназначены половые отношения. Но если человек не понимает этого, то он получает наказание. Точно так же жизнь предназначена для ответственности. Когда душа уже родилась, она должна принять эту жизнь, а не прыгать от нее по кустам. Вот родил Бог, вам дал рождение. Два варианта. Или идите в монастырь, живите в монастыре. Один вариант. Второй вариант. В монастыре не можете, живите как честно, как люди. Женитесь, содержите семью, работайте. Занимайтесь духовной практикой в своей вере, в одной. Никуда потом не скачите из нее. Какие бы лекции интересные не послушали, оставайтесь в своей вере. Все предназначено для познания в этом мире. Можно и узнать много интересного где-то. Но оставаться надо в своей вере. Не предавать ничего, никуда не меняться. Оставаться там, где ты есть. Честно. Перед Богом.
Я пока не знаю, какая. В этом-то вопрос, куча сомнений.
Сомнение – это признак нежелания жить. Выберите любую веру и идите одной ей этой веры. Но если вы не хотите выбирать ничего, значит, вы будете мучиться. Потому что сомневающаяся душа погибает в этом мире. Нет счастья ни в этом мире, ни в следующем для сомневающейся души. Об этом написано в Бхагавад-гите. Любую веру выбирайте, идете этим путем, все. Какая вам чуть-чуть ближе, выбирайте, идете этим путем. Какая-то обязательно ближе, чуть-чуть. И все. Или погибаете просто, раздирает вас все это. Погибает ваше сердце в сомнении.
Спасибо.
Лучше выбирать ту веру, в которой ты уже привык. Есть культура религиозная. Человек живет в какой-то культуре, он ее привык, она ему ближе, роднее. Лучше это выбирай. Бывают исключения иногда. Всякое бывает. Бывают даже люди разных вер женятся. Тяжело в этом случае. Нужно очень сильные жертвы отдавать. Кого из вас разные веры? Мужем, муж, жена, разные веры. Трудно? Трудно. Но здесь спасает уже, что ты начинаешь любить веру близкого человека. Сходишь с ним на службы. Ну, то есть ты принимаешь его веру. Не бойтесь принимать веру близкого человека. Если вы примете, он будет очень счастлив, благодарен вам. Но при этом вы потом ему скажите, что я все равно, у меня вот есть привязанность к моей вере. Я в сердце буду так же молиться и так. И человек должен принять этот компромисс. Есть очень разумные люди, которые способны понять очень глубоко Бога с самого начала построения отношений. Никто никогда не должен менять понимание о Боге. Вот если человек, ты считаешь Бог Аллах, значит он всегда будет Аллах для тебя. Но ты можешь признать, что он Иисус Христос также. Если у близкого человека, он так его видит. И тогда человек, когда начинает вот так вот воспринимать все, то у него все встает на полки. Он может жить рядом с человеком, который другой веры, но любить его при этом. Есть один фильм «Джатха и Акбар» называется. Это про царя Акбара, великого Акбара, которого была жена другой веры. Ну, посмотрите, как он ее любил. Он ее давал все возможности служить Богу. Но веру при том он не менял сам свою. Это признак великого разума. Очень разумные люди так себя ведут. Иногда молодые люди тоже так же разумные, как такой царь Акбар. Может быть такое.
Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты слушаешь святыню, а я Азан. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мы и Бог за нас. У тебя крест, у меня луна. И помни, я не один, и ты не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах. Всегда с нами Бог, Он в наших сердцах. Слава Аллаху, что ты моя, иншалла, вместе навсегда. Люблю Аллаха и я одного, под тебя люблю ради него. Слава Аллаху, что ты моя, иншалла, вместе навсегда. Люблю Аллаха и я одного, под тебя люблю ради него.
Некоторые думают, что моя вера лучше, вернее все. И доказывают, что надо в этой вере быть. Я как-то пошел другим путем в своей жизни. Я начал пытаться молиться Богу, чтобы Он мне показал святость в других духовных традициях, не в моей. И Бог мне показал несколько раз, это показал. Я был очень удивлен. Это было потрясение для меня. Я увидел самый чистый, возвышенный вкус в других верах. Вот самый чистый, возвышенный, какой только может быть. Один раз в одном городе я приехал туда, и много верующих людей сразу начали молиться, чтобы Бог открыл мне глаза. Другой веры начали мне молиться, чтобы Бог мне открыл глаза. И я не знал об этом. Я с утра начал молиться и чувствую, что у меня сердце как будто зажимает, что-то такое с ним происходит, и я сразу так поддался этой силе. Чувствую, как эта большая сила духовная на меня действует. Я поддался, и у меня пошли откровения в этой вере, вот, которые эти люди, они молились, чтобы мне Бог открыл глаза. И у меня пошли откровения в этой вере серьезные, то есть мне Бог прямо открыл глаза. Я им так благодарен за это. А это просил, чтобы Бог мне показал чистоту в разных верах. Но они с целью переманивания это делали. Но понимаете, если у человека есть духовный вкус отношений с Богом, его переманить невозможно. Вот хоть убей его. А пока, если он тебе показывает духовный вкус, духовную традицию, это такая благодать, это такое редкое явление. Это настолько ценно для человека может быть. Я им настолько благодарен, этим людям. Наверное, они почувствуют удовлетворение от своей молитвы. Но это не значит, что я должен менять веру, понимаете? Это же безумие, менять веру. Но у вас другое дело совсем. Вы не понимаете, что такое любовь к Богу. Любовь к Богу – это преданность, это не изучение. Вы все изучаете. А надо хотя бы чуть-чуть предаться где-то. Вот я люблю и там, и там, и там. Везде люблю, понимаете? Но есть при этом природа человека. Вот такие отношения с Богом мне больше нравятся. Я Бога люблю и там, и вижу святость везде. То есть я люблю Бога везде. И считаю, что если человек этим путем идет, одна девушка говорит, я не могу в этой вере верить Бога, я хочу вот в эту веру. Я говорю, а вы ее знаете, эту веру? Она говорит, конечно. Я говорю, да ничего вы не знаете, я лучше вас знаю, эту веру, в которой вы сейчас находитесь, в 1000 раз. И вы ее сейчас предаете. Это безумие. Отношение с Богом – это отношение преданности, а не изучения. И предайтесь Богу хотя бы где-то, потом вы и там предадитесь, и там, и у вас даже не будет противоречий, вы можете поклоняться Богу сразу в 3 верах. И вы будете счастливы. Все равно потом выберите какую-то одну, потому что отношения с Богом интимные, они все равно в каком-то одном ключе протекают, не в 10, не в 10 ключах. Понимаете? Но вы будете счастливы и там думать о Боге служить, если вы строите отношения верой, а не изучения. Когда человек изучает, он сомневается. Так, это мне не нравится, здесь мне тоже, это мне тоже не нравится. Это, понимаете, это все равно, что в улье, где мед только один, искать испражнение. Можно, кто ищет, тот всегда найдет, понимаете? Надо искать там чистоту. А это не означает изучение. Это называется служение. Придите в храм какой-нибудь, помойте пол, порадуйтесь святым людям, попросите у них наставлений, покайтесь и так далее. Это называется служение. Вот когда вы служить Богу начинаете, вы видите чистоту в этой вере, и она вам начинает нравиться. Но если вы изучаете все и не служите, тогда у вас в голове появляются только одни испражнения, все. Ну? Ну? И? Это называется оскорбление. Оскорбление. Когда у человека сильный ум, очень сильный, он видит много недостатков, он чистоту меньше видит, чем недостатки, и в результате попадает в засаду. Недостатки сильно видно очень. Это большая проблема. Нужно видеть чистоту, а не недостатки. Учиться. Все веры хорошие, все одинаково хорошие. Надо видеть чистоту. Когда недостатки увидишь, это искушение. А чистоту видишь, это правильный путь. В людях надо видеть чистоту, учиться. Тогда ты видишь близкого человека, начинаешь раскрывать перед собой. В стране надо видеть чистоту, учиться. Молодость моя, Белоруссия. Я про себя пою. Что я, когда был молодым, я служил здесь, в Беларуси. Я принимал эту страну, свою судьбу здесь. 1.5 года. Сосны да туман. Темп у меня. Там в лесу часть стояла. Принимай все, принимай. И будет счастье тогда. Человек должен научиться видеть чистоту. А если он видит грязь, это поражение. Это разруха жизни. Вы в прошлой жизни были монахом. Поэтому вас мирская жизнь не радует. И вы совершили оскорбление на возвышенного человека. В результате вы сейчас видите везде недостатки. А в сердце у вас живет глубокое понимание этого мира, мироздания. Пока вы не раскаетесь, не сможете перестать смотреть грязь, научиться видеть чистоту, вы не сможете встать по-настоящему на духовный путь, это невозможно. Потому что вы совершили ошибку перед Богом. Бог не любит тех, кто ругает Его слуг.
Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться с самых высоких в мире скал. Луна и солнце будто бьются.
Так, мы сегодня с вами продолжаем нашу беседу. Человек должен учиться выходить из влияния судьбы, под влияние судьбы. Судьба нас мучает, она ставит нас в рамки, заставляет нас печалиться, страдать, скорбить. Мы чувствуем безысходность, чувствуем, что нет выхода в жизни, нет радости в жизни. Кругом только все тяжело и плохо. Но видение чистоты, глубины является сутью жизни человеческой. Мы должны научиться понимать, что все, что мы видим вокруг себя сейчас, это просто испытание. Мы верим, что здесь есть счастье в этом мире. Действительно, есть природа, она приносит огромное счастье. Есть люди, которые в себе таят и счастье, и страдания. Есть Бог, который в себе таит только счастье. Но там тоже люди вокруг. Вокруг Бога люди, и иногда мы не замечаем Бога божественного, в нем видим много недостатков. Мне вот, я сегодня читал в ведическом храме лекцию, мне было тяжелее читать эту лекцию, чем вам. Потому что люди задавали вопросы о недостатках, а не о совершенствовании. Хотя они уже в храм ходят, и вроде бы надо спрашивать о том, что приближает к Богу. Но они спрашивали, наоборот, о недостатках. Не все, конечно, не все. Ну, какие-то. Причина заключается в том, что человек часто не понимает, что такое духовный путь. Он уже, даже если встал на него, он часто не понимает, потому что духовный путь очень прост по своей природе. Надо просто учиться видеть чистоту, и все. И тебе Бог будет постоянно показывать все наоборот. Он будет тебе показывать грязь, какие-то сплетни будут вокруг тебя ходить, какая-то глупости какие-то тебе будут рассказывать. Но духовный путь означает чистота. Потому что в этом мире очень мало времени на жизнь дается. И нам некогда совсем разбираться, что здесь происходит. И больше того, и не надо. Потому что вы все равно с этим никак не разберетесь. Вот если взять здесь 1000 лет назад на этом месте, здесь была такая же жизнь, как сейчас. С точки зрения эмоций. Люди были другими, не было самолетов. Но с точки зрения психики, состояния психического, эмоционального, жизнь была такая же, как здесь, как и сейчас. 1000 лет назад. Это 100% факт. Потому что энергии, которые живут в этой местности, они не меняются, никогда не изменятся. В Африке будут одни энергии для жизни, в Белоруссии другие. И человек рождается здесь, чтобы получить определенные испытания. Вот и все, вся причина, почему здесь люди рождаются. Если человеку нужны испытания другие, его Бог переносит в другое место. Там будут другие испытания. Но нет таких мест в этом мире, где нет испытаний. Только иллюзия думать, что есть такие места. И цель жизни на этой земле – это очищение сознания. Мы все должны научиться думать о Боге и перестать думать об испытаниях. И тогда испытания тоже проходят. И сила человеческой души зависит всегда от способности видеть красивое, чистое. Вот это главная способность. Все нас будет испытывать вокруг.
Когда я жду лифт, везущий наверх, мечтаю, что завтра книгу про счастье возьму, прочитаю, и прогремела железная дверь, отворяю. В клетке лестничной с вечером я прощаю, а в золотом океане любви
переключение
бескрайне, все дни, как рыбы, плывут в неземном сиянии. Твои корабли, не моргая, и в этот миг, в этот час ныряю.
Нужно переключение. Нужно взорвать себя. Некоторые истерикой взрываются. Больше не могу так жить. Это не переключение. Истерики не помогут, все равно тебе придется жить. Ты никуда умереть не сможешь, вообще невозможно. Те, кто поканчивает жизнь самоубийством, они живут дальше. Я могу это видеть, Бог дал способность. Человек заканчивает жизнь самоубийством, смотрю, дальше живет в теле духа. Мучается дальше, но уже никто его не видит в это время. И он сам только в одиночку мучается, дальше доживает на этой земле. Но он сам всех видит, а его никто не видит. И он скитается, мучает. Иногда он портит жизнь тем, кто его, ну, в силу высокой чувствительности воспринимает, входит в контакт с ним, пытается владеть сознанием, потому что голодает по отношению. Самоубийство не выход. Уходит человек из жизни, он дальше живет. Грубое тело не является основой жизни. Психика человека, душа – основа жизни. В психическом теле человек остается, дальше живет, получает новое тело и так далее. Кто-то в ад идет, внизу живет, кто-то в рай, вверху и так далее. Жизнь бесконечна. Она предназначена для постижения Бога. Для того, чтобы вырваться из этого эгоистического пространства, в котором мы находимся. И это эгоистическое пространство мучает нас. Мы верим, что здесь жизнь, что я здесь живу и строимся здесь, и развиваемся. На сколько лет? Нам здесь так мало жить. Смотрите, кто постарше, уже видит, что половина людей уже нет на этой земле, которых они знали. Они тоже так развивались, строились, и все, и нету человека. Ради чего? Мы так строим планы здесь, думаю, вот мне вот это здесь надо, то здесь надо. А это все очень временное. Это надо, конечно, человек не должен жить один. Но это не главное. Если человек главному посвящает свою жизнь, начинает молиться, думать о Боге, желать всем счастья, любить природу, любить людей. Это главное. Тогда все остальное тоже легко получается. Все в твоей жизни становится легко доступным, если ты наполняешься силой. Природу любишь, становишься здоровым. Людей любишь, становишься социально сильным. Бога любишь, преодолеваешь все препятствия. Но для этого надо от своей судьбы отвлечься. Потому что она, как кузник, она держит в темнице человека, в темнице памяти. Человек становится просто рабом. Иногда психика взрывается, и человек... То есть я хочу побеждать судьбу. Но в основном человек скорбит, стонет, ноет и так живет. Но даже если человек взрывается, он хочет побеждать судьбу, он не знает еще, как это делать. Он там пытается что-то делать, как бы свое что-то делает. Но надо понять, что вот судьба побеждается в любви. А любовь передается через звук. «Я тебя люблю». Через звук любовь передается. Через звук. Поэтому человек должен слушать тех, кто любит Бога со всей силы, потому что там спасение находится в этом звуке. И он повторяет молитву так же, как они в них в настроении постепенно перенимают этот звук. Человек должен стараться изо всех сил побеждать судьбу. Он не должен жить просто так. Вот просто сидим и ждем чего-то. Ничего не дождетесь. Время идет, стареете и все, и потом смерть.
Случалось бывало, что из горького горя в счастье твое бывало. Это зря говорится, что надо счастливое родиться. Надо только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться. Чтобы не было сердце лениво, спасибо. Чтоб за каждую малость оно говорило.
Не было сердца лениво, спесиво. Нужно трудиться над счастьем, тогда все получается. Чуть-чуть вот сделать, как старшие говорят, женщина мне сегодня рассказывала, говорит, я чуть-чуть только начала делать, смотрю, получается, все работает. Так вы не представляете еще, как будет работать. Вы даже не представляете, что Бог вам... даровал в этой жизни. Вы даже не представляете, что человек может так трудиться, что он может увидеть свою будущую жизнь, увидеть чистоту, которая в будущем его ждет. И он тогда вообще ликует в жизни просто, начинает ликовать. Может увидеть чистоту, которую Бог ему уже даровал в следующее рождение. Мы тут в неведении живем, мы не знаем, что завтра будет. Я вам вчера читал лекцию немножко, чтобы вы догадывались как-то. Есть способы догадываться. Надо просто захотеть, все у нас в наших руках. Бог ничего не скрывает. Просто есть законы, по которым можно понять будущее, прошлое. Но мы же ничего не хотим понять. Мы очень погружены вот в ту среду, в которой мы живем. Вот, допустим, таракан бегает по кухне. Вот вы ногу перед ним ставите, он что о ноге думает? Он думает, что это стихийное бедствие. Так ведь? Потому что он сильно погружен своими тараканьими делами. Он там бегает, у него что-то свое, своя жизнь. Даже у таракана своя жизнь, он там что-то ищет. У него свое, он занят очень, трудится целый день. У него есть норка, в которой он сидит со своими тараканятами. Верит, что эта норка – это самое лучшее место в жизни вообще. Ну, там хорошо в этой норке. Вот. Ну, ипотеки у него там нет, таракани, это, потому что мозгов не хватает для этого, чтобы ипотеку сделать. Ну, в принципе, все то же самое примерно. То есть, борьба за существование есть, вера в будущее есть, жена, дети есть, норка есть, пища есть. Бойны есть, таракани. Все то же самое. Зачем человеческое тело? Неужели для того, чтобы бегать как тараканы и себе зарабатывать на жизнь? Человеческое тело предназначено для того, чтобы отвлечься от всего этого, отвлечься. Как молодой человек говорит, я не вижу смысла в этом во всем. Потому что он уже понял в прошлой жизни, что здесь нет никакого смысла в этом во всем. Если человек что-то понял, он уже не может от этого отказаться, понимание. Он видит мир по-другому, чем все остальные люди. Но надо еще тогда понять, что делать, если ты уже не можешь вернуться к этому, что здесь все просто зря время тратят, ты это понял. Хорошо, тогда пойми, что делать. Жизнь человеческая предназначена для любви. Любовь находится в святости. Человек должен научиться видеть святых. Как мне один сказал человек на лекции, а сейчас нет святых. А ты откуда знаешь? Ты что, прям такой специалист? Да, я в интернете все изучаю. Отлично, молодец. Лезь в испражнение и все изучай там. Прям ты там золото найдешь очень быстро. Надо изучать. Святость недоступна просто взгляду. Нужно трудиться над сердцем, нужно служить, радоваться духовным людям. Искренне это делать. Можно, допустим, это искусственно делать, там, допустим, я грешный, там, кланяться кому-то. Можно просто вот как ты чувствуешь, допустим, чувствуешь, хочу поклониться, поклонился. Искренне. Любить искренне. И тогда все раскрывается. Не нужно перед собой как-то лицемерить. Ну вот чувствуешь, вот так хочу. Не надо как бы ни перед кем там выслуживаться. Вот хочу сделать, сделай. Не хочешь, честно скажи, не хочу. Есть, конечно, правила, допустим, ты живешь в каком-то монастыре, тебе надо делать все. Ну делай по правилам, хорошо. Но не забывай, что главное это твоя искренность. То вот если ты что-то сделал искренне, это уже ценится, а все остальное это просто пустая трата времени. Надо учиться любви, искренность означает любовь. Даже с близким человеком, просто ты, допустим, Олег Геннадьевич, я не понимаю ваши слова, эти все высшие материи, у меня вот есть ребенок, муж, работа. Я вот здесь живу, в этом мире. Что мне тут делать? То же самое. Ребенок – душа. В нем есть чистота. Научись видеть эту чистоту. И ты сможешь победить его недостатки. В ребенке надо учиться видеть чистоту. Все. Но при этом не потакать его недостаткам, не баловать его. Строгость – высшее проявление любви к ребенку. Потому что он глупый. Чуть-чуть его рыбаловать, и он начинает наглеть. Он глупый. Муж тоже чист по природе. Но он наслаждается твоим телом. Он хочет наслаждаться, поэтому у него греховное настроение по отношению к тебе. Будь немножко строгость проявляй к нему. Заботься о нем, люби его, но не позволяй ему делать глупости. будь строга к нему, и он станет для тебя чистым, хорошим человеком. Потому что каждый человек для близкого человека искушение. Родители для ребенка, жена для мужа, муж для жены. Искушение. То есть идет наслаждение. Хочется наслаждаться, и тогда женщина грешит. Она, когда грешит, она начинает истерить, требовать свое, как бы. Это греховная жизнь для женщины. Для мужчины греховная жизнь – это эксплуатация женского тела. Он пытается в своей воле ее подчинить, пытается сексом с ней побольше заниматься. Ну, то есть эксплуатирует. Это греховное поведение для мужчины. Строгость нужна, чтобы человек не обнаглел близкий. Но надо понять, что в нем тоже есть чистота. Если ты ему чисто служишь возвышенно, помимо всего прочего, то он становится для тебя лучше. Ты видишь в нем чистоту, любовь появляется. Сначала благодарность в его сердце появляется, потом любовь, верность, искренность. Это все проявление настоящей любви. Не вот желание наслаждаться человеком, а верность, искренность, благодарность. Это держит людей вместе. Видите, даже если ты не в монастыре живешь, а просто в мире, и ты вот ищешь чистоту, тогда ты становишься счастливым. Причем сначала надо близкого человека сделать счастливым. А потом счастье вернется к тебе назад. Это очень трудно, потому что кажется, что если я вот себе сделаю его счастливым, то он обнаглеет. Ну, немножко обнаглеет сначала. Потом будет благодарен. Всегда так бывает. Сначала чуть обнаглеет, а потом благодарен будет. Поэтому надо очень сильную позицию занимать в отношениях. Сильную позицию всегда.
Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить сегодня, раз и навсегда.
Я люблю, сказал мне ты, и это слушали в саду цветы.
Ведь она прощать не хочет. А он должен продолжать. Сильная позиция означает шаг в пропасть в отношении. Может мужчина делать, может женщина. Я вчера с мужчиной разговаривал, и женщина одна ввязалась, говорит: «Да, да, вот так надо себя вести с женщинами». Я говорю: «Вам надо не об этом думать. Вам надо думать, как вам побеждать судьбу. Как вам надо самой подвиг совершать в отношениях с мужчинами, а не поддакивать, как он должен подвиг делать свой». Когда я говорю об обязанностях мужчин, женщины записывают. А что они себе записывают в это время? Они себе проклятие записывают. Потому что если женщина знает обязанности мужчины, а свои нет, то семья разрушается. Именно из-за этого скандалы и возникают. Женщина послушала лекцию: «Вот теперь все понятно, каковы твои обязанности. Это значит, тебе будет еще хуже в личной жизни». Потом приходит, говорит: «Олег Геннадьевич, у меня была нормальная семья, теперь вообще все развалилось после ваших лекций». Смотря, что ты слушала. Если записывала обязанности мужчины, а не свои, тогда другой вариант. Мужчина подходит ко мне, такой мужик прям идет через весь зал, начало лекции. Смотрю, я могу видеть, человек слушает мои лекции, нет, смотрю вообще ни в одном глазу, не слушает лекции. Смотрю из каких-то силовых структур, вроде такой, как бы человек внешний. Думаю, сейчас будут брать. Приготовился уже, думаю. Чему быть, тому не виноват. Он подошел ко мне, руку такой протягивает, говорит: «Дайте руку». Я руку ему даю, он такой жмет, говорит: «Спасибо за жену». Пошел назад. Потом жена подошла, говорит: «Это мой муж подходил к вам». Я, говорит, все делаю по вашим лекциям, слушаю только то, что мне положено, а что ему надо делать, не слушаю. И он так возрадовался. Стал таким благодарным, что к вам приехал, даже с работы время выбрал, чтобы руку пожать. Но это разумная женщина. А глупые чем занимаются? Пишут, что мужу надо делать, и начинают его пилить. Даже мужики тоже глупые так же делают. Надо самому делать все, что тебе надо мужчине делать. Терпеть женщину, принимать ее недостатки. И ты скажешь, а где силы-то брать? Вот в этом смысл всех лекций. Самое трудное — это даже не терпеть близкого человека, не принимать недостатки. Самое трудное — это силы получить на это. Вот об этом все лекции. Люди постоянно спрашивают, как быть здоровым? Я вам уже все сказал. Всего три вещи. Долго ходить, неподвижно стоять и поститься. Все. И вы становитесь здоровым. По крайней мере, 60% болезни уходит, любой, какая бы у вас ни была. И что вы меня спрашиваете постоянно об этом? Я все равно вам буду то же самое говорить. Ничего не поменяется. Потому что на самом деле, ну, настоящая счастливая жизнь очень проста. Она проста по природе, но мы хотим чего-то еще. Понимаете, человек должен сначала контактировать с природой, набраться сил, потом начать любить людей, заботиться о них. Для этого нужен подвиг внутренний. Понимаете, вот подвиг, надо взорваться внутри. Взорветесь, значит, будете дальше развивать свою жизнь. На год взорветесь, вся ваша жизнь изменится полностью.
Помог приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр, вечером в субботу под домом покормил бездомных собак. Улыбнулся прохожему на улице просто так. Уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку. Сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
Система понятна? Надо взорваться, начать жить просто. И смотрите, сколько впечатлений будет у вас в течение дня. Если вы успеете столько сделать для людей. Не бойтесь, все смеяться над вами будут. А вы радуйтесь. Любите людей. И счастье начнет стучаться в вашу дверь. Само. Когда человек отдает людям счастье, то счастье стучится в его дверь само. Мне приходится видеть ваши глаза. Я иногда запоминаю людей, особенно искренне, которые слушают лекцию. Смотрю, я приезжаю один год сюда, человек вот такой. Второй год смотрю другой, третий еще лучше, четвертый еще. И они уже не спрашивают, эти люди вопрос не задают. Они просто внимательно слушают. Вопросы задают те, которые только пришли, они... И эти улыбаются люди, потому что они знают ответ уже. Они приходят просто вот повидаться. Они уже знают, как жить правильно. У них есть силы внутри. Потому что проходит немножко времени, вот чуть-чуть, 2-3 года поработать над собой, у человека в корне меняется вся жизнь. Я когда писал диссертацию кандидатскую по поводу своих лекций, изучал их, писал научную работу, то я увидел сам, что 2-2,5 года в корне меняется жизнь человека. Статистика потрясающая. Люди практически наполовину, которые пили, бросают пить. Те, кто курили, наполовину бросают курить. Из тех, кто имел испорченные отношения в семье, 65% улучшают отношения в семье через 2 года. Те, кто имел трудности на работе, около 50% улучшают. И те, кто имел плохое здоровье, 70 с лишним процентов улучшают свое здоровье. Представляете, 2 года всего проходит. 2 года человек работает над собой, у него колоссальные изменения в жизни происходят. Колоссальные. Просто надо этим заниматься. Не мечтать ходить о чем-то, а заниматься, делать это. А делать не хватает силы, надо эти силы копить. Надо знать, что силы начинаются с природы, понимаете? И природа, она не только действует через землю, ветер, солнце. Она действует через людей. Это вся та же энергия, понимаете? Солнечная энергия, она действует везде через людей.
Солнце в ревячем снеге колокольчиком
свинит. Это солнце. Я удивился, когда услышал, потому что это советская песня. Я изучал, когда Веды, я узнал, что солнечная энергия, она в радости проявляется, в смехе. Особенно, когда дети смеются радостно. Солнечная энергия. Солнечная энергия – это энергия, ну, как, когда человек вот, верит, что все будет хорошо, и приходит письмо, и мне такая, вау, солнечная энергия, это солнце. И когда солнце высоко стоит в зените, то в это время созревают пшеницы. И поэтому ее надо есть в обед, потому что она каждый продукт переварится тогда, когда он созревает. То овощи вечером созревают, их вечером надо есть, или второй половине дня. Фрукты с утра созревают на восходящем солнце, их утром надо есть. А пшеница созревает в обед. И она наполняется солнцем очень сильно. Это солнечный продукт, пшеница. Золотые колосья хлеба до краев им полны. И я думаю, ничего себе, это вообще, откуда он это все знает? Тот, кто песню написал. Он же Веды не изучал. А дальше я вообще обалдел, когда припев услышал. Если человек в ногу с солнцем живет, то он становится светлым человеком. Потому что солнце, когда поднимается, человек должен раньше солнца встать. Он светлеет от этого. Когда человек позже встал солнце, он темнеет, становится темным, угрюмым человеком. Потому что он не догоняет солнце. Энергия солнца не касается его. Она когда поднимается, она наполняет тех, кто перед ними идет. Кто перед солнцем встал, она этих наполняет людей. Кто поздно в него, он пропускает солнце, теряет его. Если жить по солнечным часам, то станет на земле. Если удивляться чудесам, радоваться всему хорошему. Собачку маленькую увидела? А, какая собачка! Хорошего человека увидел? А, какой хороший человек! Удивляться, радоваться всему. И сегодня... Когда на лекцию с утра шел, дверь пытался открыть выходную, что-то не открывается. Смотрю, там человек лежит. Ну, прям в подъезде. Думал, может, убили. Испугался сначала. Он такой, ну, я ему на ногу надавил. Он такой встает, такой раз, собрался быстро такой. Смотрит на меня, говорит, проходите, пожалуйста. Это чудо. Я смотрю на него. У него такой взгляд глубокий, спокойный такой. Человек живет в подъезде просто. Чищается от этого. Когда человек нищий, это очень чистая, возвышенная жизнь. Нет ничего у человека. Если он при этом не пьет, не курит, может сильно очиститься. Смотрю, у него глубокий взгляд такой. Проходите. Он смиренно себя ведет в отношении ко мне. Он меня считает выше, чем он. Вот, как бы он спит в подъезде, он ниже. А тот, кто себя считает ниже, тот разумнее. Да ничего себе, вот это да, Бог не показал. Это чудо. Сердце сразу так думает, что же сделать для этого человека. Поэтому нужно быть сильнее судьбы. Учиться быть сильнее судьбы. С помощью знания хотя бы. Допустим, естественно, что вот мама любит свою дочку очень сильно. А когда ты ее берешь замуж, то она будет тебя ревновать. Это естественно. Почему? Потому что она будет видеть, что ты такой же человек, как ей попадался в жизни. Мама так будет видеть. Она уже имеет опыт, потому что судьба похожа у дочки, у матери. Она видит, блин, да мне такое встречался. Это за такого замуж выходить, это же кошмар. Она думает про дочку. Похоже, но у родственников похожи судьбы. Люди похожи встречаются. И она говорит, нет, только не за этого. дочке говорит. Она говорит, а я его люблю. И за него выходит замуж. Но разумный человек, он побеждает в себе вот это. Ну, теща, допустим, она вот начинает каплучить, его не любит, такая смотрит на него. Уже заранее не любит, потому что у нее есть опыт в жизни. А он разумный, если человек, он и побеждает судьбу. К ней очень по-доброму, хорошо относится, и все, и она никуда не может деться. Она постепенно признает другой опыт жизни со временем. Мужчины запомнили? Давайте повторим. Теща моя, ласковая, теща моя, заботливая. Запомнили? Повторяйте утром по 10 раз. Семья сохранится в результате. Потому что семью растаскивают родственники. Когда дочка маме жалуется, естественно, жалуется на отношения, мама начинает проклинать эти отношения. И в результате разрушает семья. Но если он как бы повторяет эту речевку, то теща моя ласковая, теща моя заботливая, то все, она не может разрушить семью тещи тогда. Нет возможности. Потому что правильное настроение, наступательное настроение правильного человека. Так надо по отношению к своей судьбе относиться. Наступательно всегда. Вот смотрите, если у вас есть выходной день, вы думаете, посмотрю любимый телесериал, следующую серию. Когда же они вспотеют? Надо идти в храм, мои хорошие. Вот не хочется, в храм не хочется, на природу не хочется, а хочется перед телевизором, всей семьей сесть. И сидеть просто. Терять силы. А надо идти на природу, собирать детей, мужа за шкирку, потому что он еще больше привязан. Его трудно вытащить. Не вытаскивается самим без мужа идти, значит, на природу. Гулять. Он подключится попозже, когда увидит, что уже нет выхода. В храм пойти, поставить на службе. Взять с собой чуть-чуть хлеба, для того, чтобы птичек покормить, или дать какому-нибудь нищему. Пирожки на печь. Может быть, собачке, а может быть, человеку какому-то, который нуждается. Человека нет, значит, кому-то скормить пирожки. И так каждый день, когда есть время свободное, идти, делать добрые дела. В храм сходить, позвонить подружке, сказать ей, у тебя все будет хорошо. Ну, то есть, делать добрые дела, каждый день заставлять себя, потому что, когда вы начинаете служить другим людям, ваша жизнь налаживается. Вот, допустим, вы читаете объявления, курсы по налаживанию бизнеса, личностный рост там и так далее, читаете, думаете, пойду там, порасту личностно. Пойду там, порасту личностно. На самом деле человеку не хватает не этого. Человеку не хватает силы. Главная проблема в современном обществе – это обессиленность. У человека нет силы любить свой труд, любить начальника, любить свою страну. У нас нет силы просто. У нас нет силы просто любить кого бы то ни было. Вот у каждой женщины есть огромный потенциал любить. И чем больше она любит, тем она красивее, красивее, красивее становится. Это бесконечно. Вот каждая женщина может быть бесконечно красивой. Лицо не имеет никакого значения. Имеет значение потенциал вот этот любви. В каждой женщине заложен огромный потенциал любви. Но вот я посмотрю на вас, где-то 5-7% вы его расходуете. Ну, то есть вы наполняетесь на 5-7% этого потенциала. А если бы вы наполнялись хотя бы на 50%, вам бы пришлось лицо закрывать. Потому что мужиков бы сметало всех подряд. Вот так вы идете по улице, и все падают. Вспоминаю, умираю, черные глаза. Ну, то есть все падать будут просто. И поэтому в древней культуре женщины закрывали лицо. Из-за сильной красоты, понимаете? Это вот я просто прочитал об этом в Священном Писании. Из-за сильной красоты они закрывали лицо. Не из-за того, что оно уродливое было. Из-за сильной красоты. Ну, чтобы никого не мучить, понимаете? Стыдно же иногда женщина видит, что слишком сильно смотрит, она раз, закрылась. Ну, чтобы никого не мучить. Бывает же такое, да? Ей стыдно даже становится, что это они все на меня так смотрят. Наверное, сильно красивая сегодня. И она такая раз, закрывается, так, чтобы не смотреть. Неудобно как-то. Не хватает силы. Сейчас другая проблема. Женщины открываются до последнего уже, чтобы посмотрел кто-нибудь. Уже не знает, что еще открыть, чтобы посмотрели. Все вроде открыл, все равно не смотрит. Потому что смотреть-то только на любовь можно. Если любви нет, что смотреть? Женщина не должна открывать свое тело и ходить на курсы. Надо просто время есть, делать добрые дела. Делайте так, как вы можете, понимать, на вашем уровне. Если не можете слушать тех, кто молится, хорошо, это ваш уровень, вы не можете. Есть другие варианты, не только этот. Можно прийти в храм пол помыть, сразу больше силы становится. Можно прийти возле храма постоять, покормить кошек, собак, нищих. Можно с верой послушать наставления в храме. Священника. Это тоже служение Богу. Человек от этого получает благодать Божью, когда он его слушает, его речи, которые Бог дает через своих учеников. Можно на природе служить природе, радуясь, бегая, радуясь на природе. Ты тоже служишь природе, она тебя любит за это. Можно пойти деревья вскопать весной, мусор убрать на улице. Одна женщина в Красноярске, я из дома выхожу, смотрю, птички клюют, воробушки клюют семечки. И там такая пластиковая бутылка висит, там вырезана в ней дырочка, и воробушки туда залетают. И клюнул одну семечку, вылетел, потом следующее и так далее. Там на дне немножко семечек лежит. Я думаю, ну склюют, наверное, за 10 минут. Прихожу с лекции, смотрю, опять столько же семечек на дне, опять клюют. Я думаю, значит, подбрасывает кто-то постоянно. Начал в окна смотреть, смотрю, сидит женщина, пожилая женщина, возле окна и смотрит, как воробушки клюют семечки. Она в это время наполняется любовью, этот человек. И вот она просто, у ней, допустим, время есть, она берет и просто кормит воробушков. Этот человек может много, потому что он правильно живет. У меня мама говорит, Олег, а я всегда рано вставала. Я говорю, а почему, мама, ты всегда рано вставала? Она, помнишь, говорит, у нас, ну, когда ты жил, ты же видел, у нас на подоконнике кормушка стоит. Я говорю, да, видел. Но она говорит, вот как только вот где-то 5 часов утра у меня прилетают синички и начинают в окно. Потому что они как бы за вечер все выклевывают. В окно стучат просто, жрать хотят. И она говорит, я ничего делать, надо вставать. Встает, кормит, насыпает, уже все. Встала, уже ложиться не хочется, все. Ее каждый день птицы будили, потому что она их кормила. Они следили за ее режимом дня. Все же просто на самом деле. Так человек должен жить. Если ты сделал что-то хорошее для человека, что-то хорошее, то у тебя появляется больше силы в сердце. Эту силу можно использовать куда хочешь. Можно простить мужа, который ушел, можно простить начальника, можно простить свою страну, которая тебя обидела чем-то, допустим. Ну, то есть эту силу можно направить куда-то. Добрые дела надо делать. Но если ты постоянно думаешь о том, как тебе плохо, вот это и есть самое большое злое дело, которое только существует в этом мире. Это думать о себе постоянно. Одна девушка ко мне подошла после лекции и задает вопрос. А я вот то, а у меня все, а я третье, а у меня пятое. Я послушал, говорю, все, я понял. Вам надо начать что-то делать для других людей. Хватит думать о себе уже. И она копается в своих недостатках, копается целый день. Вот хорошее занятие нашла. Начните что-то делать для других людей. Это сразу же вам облегчит жизнь. Это очень сильный метод. Не думайте, что я вас агитирую каким-то глупостям. Это очень сильный метод, он всегда работал. Люди, которые начинали забывать про себя, они и добивались всего в жизни. Есть разные энергии, разные способы пополнять энергию любви, дают разные результаты. Например, старших служишь, повышаешь свой уровень в социуме, свое социальное положение в обществе, выше становишься. Просто служи старшим, будешь выше. Старший выше, ты вверх поднимаешься. Если заботишься о людях, то получаешь мужа. Мужчина, если начинает свой долг в обществе выполнять, он начинает трудиться для всех людей, честно. Сделал, сказал, сделал, сказал, сделал, сказал, сделал. Для других людей всегда, не для себя, для других. То он получает хорошую жену, как награду. Он не должен думать о женщинах, ходить за ними, ходить. Если ты клянчишь женщину, Бог тебе раньше времени даст не ту. Понимаете? Но если ты начинаешь выполнять свой долг, в чем долг мужчины? Ответственно вести себя, заботиться об обществе, давать заботу людям, отвечать за их жизнь, помогать им в жизни. Долг мужчины. Быть сильным, ответственно себя вести. Обещания выполнять свои перед людьми. Брать на себя аскезу, ношу в жизни. Заботиться обо всех. Долг мужчин. Работать, трудиться, зарабатывать деньги, направлять их на благие дела. Если мужчина становится в этом очень сильный, то он копит энергию в себе, мужской красоты. Он становится очень красивым человеком. Женщины чувствуют именно это. Понимаете, женщины чувствуют именно эту энергию ответственности. Когда женщина с мужчиной разговаривает, она слышит его голос, пытается понять, он имеет эту энергию или нет. Если имеет, значит счастье принесет, не имеет, не принесет. Правильно я женщина говорю или нет? А мужчина, когда женщина разговаривает, он пытается услышать женскую энергию ответственности, которая называется заботливость. Он слушает, она заботливая или нет. Девушка заботливая, он слушает ее голос. Ну, мне нравится этот голос, потому что она заботливая. Или не нравится, потому что она не заботливая. Ведь это сила человеческая. Всегда человек становится сильным в жизни, если он эту силу все культивирует. Допустим, женщина должна иметь опору в жизни обязательно. Опора в виде близких отношений. Даже нет семьи, но если она любит людей сильно, у нее много близких отношений, она имеет опору. Тогда, когда женщина имеет опору, она тогда может быть счастлива в труде. Если нет опоры, она одна, счастья в труде не будет. Потому что неправильное развитие, ход событий неправильный. Сначала корни у дерева растут, потом ствол. Не может быть сначала ствол, потом корни. Без корней нет питания. У женщины корни – это семья. Или близкие отношения с людьми. Нужно очень сильное отношение с родителями тогда иметь, с подружками, ребенка иметь в себе, сильное отношение с ним близкие. Когда у женщины есть близкие отношения, у нее психика становится устойчивой, и она тогда может выдержать деловые отношения в обществе. Потому что деловые отношения для женщины – это тяжелые отношения. Всегда тяжелые отношения. И она их выдержит, если у ней уже есть близкие. А если близких нет, ее сшибают с ног эти деловые отношения. И она то туда метается, то сюда. Где мне работу найти? Метается всю жизнь. Думает, она не выучилась. Женщины очень любят учиться. И думают, если она, наверное, не выучилась, мне надо еще больше учиться, чтобы где-то удержаться на работе. И она еще учится, пока у нее башка не дымится уже. Потом говорит, я не могу уже больше учиться. Мужу говорит, все, я бросаю. Он говорит, слава Богу. Учиться надо. Женщина через знания получает силу в жизни. Женщина напитывается верой. Вот она, вот женский разум, он нуждается в вере. Вот она слушает знания, она напитывает, становится сильной, она может жить дальше. Если не слушает знания, жизни нет, счастья нет в жизни. Но именно знания надо слушать, а не диплом, не для диплома учиться. Это самообман. Если вы хотите где-то найти работу себе, нужно просто понять такую вещь, что сначала начните заботиться о людях, заботиться о людях. И эта забота сделает вас устойчивой, а потом следующий шаг, когда вы станете устойчивыми, вы должны понять, что такое работа для женщин. Работа – это отдых. Вам должно интересно быть там, и должны быть хорошие отношения с людьми. Все, это ваша работа. Не обязательно там сильно вот это мое или не это мое. Просто хорошие отношения с людьми и интересно. Все. Неважно где, вот где угодно. Но если у вас нет устойчивости внутри, в близких отношениях, то интересно превращается в устало, а хорошие отношения превращаются в близкие отношения, которые дают боль. На работе это жиловые отношения. Допустим, подружилась с женщиной, а она тебя не защитила перед начальником, и ты такая думаешь, эх, ты подруга, ты не подруга мне уже. Ну, то есть это там невозможно строить близкие отношения, потому что там другая среда. Это все равно, что целоваться на поле боя. Там не целоваться, это сейчас уже в кино вот, целуются на поле боя уже. Это потому что, чтобы интереснее кино было смотреть. Вообще там не до этого. Понимаете? То есть все последовательно. Нужно иметь знания, как жить правильно. Но самое главное, нужно понять, что на все нужны силы. Для близких отношений нужны силы. Для работы нужны силы. Часто женщины говорят, я не могу здесь работать, это не моя работа, а просто силы кончились. Работа твоя, просто ты устала, у тебя нет сил. Поэтому человек должен сильно планировать в своей жизни, сильно планировать время на то, чтобы копить силы. Сильно планировать каждый день. Или молитва, или природа, или добрые люди. Общение с добрыми людьми очень важно. Вот сейчас у нас есть здесь клуб «Благость». Несколько клубов «Благость» даже в разных городах. Есть другие разные варианты, не обязательно клуб «Благость». Нужно общаться, учиться общаться с людьми. Кто из вас клуб «Благость» сегодня? Жизнь поменялась? Поменялась. Все, начали общаться, жизнь потекла сразу. Женщинам особенно важно. В Гомеле есть клуб «Благость»? Есть? Вон девушка, встаньте. Кто спросил? Ну вон она, вон спрашивает. Встречайтесь, общайтесь. У нас есть фестиваль «Благость». Это вообще потрясающая вещь. Это, как это называется-то? Перезагрузка. Перезагрузка будет. Фестиваль «Благость». Приедете, это я вам точно говорю. Вы приедете туда на 2 недели, уедете перезагруженными. То есть у вас жизнь полностью заново начнет жить. Вы начнете заново жить. Поднимите руку, кто съездил на фестиваль. Произошло? Перезагрузка произошла? У кого, кто еще съездил? Произошла? Еще как. Вот, пожалуйста. Произошла? Не то слово. Вот все красивые песни, которые я вам здесь включаю, они с нашего фестиваля. Там великолепные у нас артисты, театр, очень хорошие преподаватели. Весь день с утра до вечера люди любят всех, желают счастья, работают над собой. С утра до вечера никогда не кончается. И когда один ребенок у нас с мамой приехал, ну, там тоже для детей фестиваль благости есть, и ребенок говорит: «Мама, я отсюда никуда не поеду». Такое. Это просто для того делается, чтобы вы почувствовали, как надо дружить, как надо жить вместе. Просто мы создаем такую атмосферу специально, чтобы вы почувствовали. Для нас там, конечно, эти две недели это очень тяжело. Потому что все просто день и ночь трудятся. Вот. Но вам там это новая жизнь. Не только фестиваль благости. Есть много других способов, как человеку найти свое окружение хорошее. Просто мы этим не интересуемся. Посмотрите, поищите в городе столько возможностей всяких. Самое главное, поймите, цель не сидеть лекцию слушать, нужно что-то делать. Где-то найдите где-то место, что-то покормите. У меня есть один знакомый в Екатеринбурге, он сделал себе такие развлечения. Они создали свой клуб с женой, женский клуб. И у них там происходят разные вещи, которые я даже не догадывался, что так можно делать. Человек берет, покупает шариков. Просто вот я вам рассказываю, что они там делали. Берет, покупает шарики. Правильно. Останавливает человека на улице. Говорит, шарик хочешь? Тот говорит: хочу. Он говорит: напиши смс-ку маме, я тебя люблю. Пишет смс-ку: я тебя люблю, отправляю. Получи шарик. Следующий. И так далее. Второй, там была, правда, полиция, там с полицией разборки были. Второй случай, не, вот не в этом случае, а в другом, слушайте, короче. Одна фирма знаменитая решила сделать акцию, называется «Бесплатная сигарета». Вот, и поставили шатер такой, и люди приходят, получают бесплатную сигарету. Они поставили рядом шатер, второй, акция «Бесплатное яблоко в обмен за сигарету». И, короче, те в шоке там, они милицию, наряд милиции вызвали. А те говорят: у нас акция. Мы же не обязательно их сигареты, как бы. Любую сигарету даешь, мы в обмен яблоко. И демонстративно они поставили большую мусорку, там урную. Вот. И там она горит, короче. Все эти сигареты сжигают. Вот. И люди говорят: вот сигарета, они прикалываются, им интересно, им все равно, как бы, что, сколько стоит, главное приколоться. Они говорят: вот сигарета, что, яблоко дашь? Он говорит: да, ему дает. И у него он закупил ящики яблок и сидит, раздает за сигарету, сигареты в мусорку, они там дымятся все. Милиция приехала: в чем дело? Он говорит: в чем дело, яблоки раздаю. Он говорит: ну ладно. Ты же, говорит, ты мешаешь. Я говорю: они мне мешают, я им мешаю. У нас такая жизнь, говорит. Они, говорит, моим братьям, он говорит, они моим братьям здесь портят здоровье. Я мешаю им это делать. Милиционер посмотрел, говорит: я тебя уважаю. Ну ладно, я пошел. Я сам, говорит, курю, но тебя уважаю. В общем, есть чем заняться. Куча возможностей, понимаете, в этом мире. Просто нужно начать так жить. Если вы начнете вот эту жизнь другую, вас никто не поймет. Все будут думать: вот сходил на лекции, теперь смотри, что с тобой произошло. Немножко будут сопротивляться родственники, будут как бы возражать. Поднимите руку, у кого уже напряглись родственники. Вот результат лекции, посещения лекции. Но это нормально, потому что вы меняете свою жизнь, и когда человек меняет свою жизнь, всегда это страшно. Это страшно, но это нормально. Потом привыкают все близкие. Они потом сами благодарны. Поднимите руку, у кого благодарны уже родственники. Было страшно, стали благодарны. Вот уже, видите, все меняется. Мы вчера говорили с вами о том, что есть три стадии победы над судьбой. Три стадии приближения к победе. Вы разобрались в этом вопросе? Понимаете все это? Давайте, да? А? Кто не понимает, поднимите руку. Ну, спросите. Чего вы не понимаете? Последовательность такая. Смотрите. Все люди под влиянием судьбы попадают в сильную боль в сердце. Я вам Акуджаву, как его, включал, ямщик, не гони лошадей. Не-не, ямщик, не гони лошадей, это не кони, это другая песня, как же его. Они... Саткилава. Зураб Саткилава. Вы уже не знаете, старый певец. Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Вот, и он поет. Память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Он поет. Память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Это значит, что судьба очень сильно рушит жизнь человеку, она очень сильно влияет на него. Вот. И это у каждого человека бывает в жизни. Красиво поет. Зураб Саткилава. Старые песни. Профессиональные, очень красиво. Это то, куда все попадают, в эту засаду. Каждый человек попадает. И мы думаем, вот искренне верим, что мне просто не повезло. Мне достался человек, который меня предал. Но как я его не рассмотрел? Ну неужели я не увидел, что этот человек может такой поступок совершить? Ну почему я раньше этого не заметил, не замечал? На самом деле все люди одинаковые. Просто есть люди на трех стадиях развития. Если люди просто живут для себя, они всех предают. Если люди живут для детей, для семьи, для работы, для денег, они не предают. Они просто два варианта. Или человек не может уже больше так жить, он от отчаяния уходит. Или второй вариант, он просто видит где-то счастье больше, чем здесь, и все. И он не понимает, что это предательство. Он говорит, ты понимаешь, там просто мне, ты прости меня, мне там просто лучше, он говорит. И он честно вот уходит, потому что он не понимает, что жизнь предназначена для верности, для веры. Думаете, вы это очень глубоко понимаете? Не факт. Понимаете, просто такой уровень развития личности, поэтому люди на таком уровне всегда бросают друг друга, всегда предают. Надо быть очень развитым человеком, чтобы по-другому мыслить. И поэтому человек не защищен в этом мире, понимаете? Еще надо знать, что когда вот судьба действует на близкого человека, у него, конечно же, есть выбор, он может остаться рядом с тобой. Но это огромное усилие для него, это будет большая милость для тебя, потому что на него действует именно твоя судьба, потому что ты кого-то предал в прошлой жизни, за это отвечаешь в этой. Понимаете, и когда человек уходит, то сразу он кусок мяса из сердца вырывает, и ты такой, вау, начинаешь думать постоянно о прошлом, и начинаешь, и уже не хочешь думать о нем. И вот эта вот память, слой властелин, все будет минувшее вновь. То есть в этом состоянии человек не может победить судьбу. Нужно понять, что победа над судьбой начинается тогда, когда человек перестает обвинять судьбу. Он ее принимает. Вот прими то, что есть. Вот ушел, значит, так надо. Это хорошо. Прими судьбу. Прими свою судьбу. Скажи спасибо, Господи, за все, что ты сделал для меня. Мне так надо сейчас. Я этого не понимаю, но мне так надо. Прими свою судьбу. Он не виноват, этот человек, судьба виновата. Что значит прощать, просить прощения? Значит, он не виноват, я виноват. Моя судьба виновата сначала, надо говорить. Моя судьба заставила меня так сделать. Его заставила, меня заставила. Никто не виноват, судьба виновата. Любовь одна виновата, только лишь она виновата. Пусть так, хорошо, любовь, значит, виновата. Но это одно и то же. Следующая стадия приближения, это приближение к победе над судьбой. Вы были на прошлой лекции, нет? Были? Вспоминаете? Следующая стадия приближения к победе над судьбой. Это не судьба виновата, а я виновата. Потому что я раньше, в прошлом, что-то сделала не так. Я даже не знаю, за что я виноват. Но я виновата, потому что так сказал Олег Геннадьевич. А я ему верю. У меня нет выхода, потому что я уже задолбалась так жить. Я верю, у меня нет выхода, все, я виновата. Хорошо, давайте так попробуем. Нет выхода, что делать, не знаю больше. Хорошо, раз я виноват, значит я виноват. В чем не знаю, неважно. Все, я виноват. И когда вина, ощущение, что прав, это истина, точно я виноват. Иначе зачем судьба будет меня мучить? Я виноват. То есть он не виноват, судьба виновата. Судьба не виновата, я виноват. Дальше. И что это за жизнь? Я виновата, я виновата. Что это за жизнь? Нужно взять эту вину и сжечь. Человек думает, зачем я буду с виной жить постоянно? Как некоторые люди ходят постоянно, я виноват, виноват всю жизнь. Ну виноват, сделай что-нибудь, чтобы не быть виноватым. Чего ты ходишь, ноешь постоянно? Хорошо, ты понял, что ты виноват. Сделай что-нибудь, чтобы не быть виноватым. Есть три варианта. Первый вариант – делать добрые дела. Второй вариант – совершать аскезы, пост, неподвижно стоять, там двигаться долго. Это аскезы. Можешь взять обет какой-то на себя, допустим. Кормить нищих там месяц, еще что-то. Совершай какие-то аскезы, пожертвования. Очищай себя от вины таким образом. Это для слабых людей такой способ очищаться. Есть еще для сильных людей. Это сесть неподвижно, замереть. Начать слушать тех, кто молится. Услышать в их голосе любовь к Богу. И начать так, как они, с этой любовью повторять свою молитву в своей вере. Желательно слушать такую же примерно молитву в своей вере. Молитва, которую человек повторяет, должна быть короткой. Она должна состоять или из прославления Бога, или из имен Бога, как там Аллах, Акбар. Ну то есть, или Аллилуйя, вот то, что в песне. Ну то есть, из имен Бога или из прославления Бога. Вот. Есть классические молитвы для победы над судьбой, как Иисусова молитва, допустим. Отче наш. Ну там, то есть короткие молитвы, побеждающие судьбу, читающие на счетках Богородица, Дева радуйся, там и так далее. Прославляющие Богородицу молитвы. Там ничего нет обо мне, да? Там только о Боге. Я все время прославляю, прославляю Бога, забываю про себя. В этом цель молитвы. Человек сильно слушает тех, кто молится. Сильно-сильно слушает. Большинство из вас, я тысячу раз это повторяю, но вы даже не понимаете, о чем я говорю вообще. Потому что само понятие «сильно слушать не себя» – это очень тайная вещь. Человек все равно, как бы он сильно не слушал, он все равно себя слушает в это время. Но если он все-таки и хочет слушать тех, кто молится, как они молятся, в этот момент вдруг что-то происходит с ним. Женщина говорит, мне что-то переключилось. И в этот момент начинается победа над судьбой. В сердце утверждается сила. Человек начинает, первое, есть несколько стадий включения разума во время слушания. Первая стадия – опора. Я повторяю молитву и начинаю опираться на звук тех, кто молится. Я вот вчера старался сильно и начал опираться на их звук. И почувствовал, что я, ну, как бы имею силу влиять на судьбу тех людей, кто в зале сидит. То вчера почувствовал опору, тоже такую крепость. Тоже, если внимательно слушали, почувствовали, что в зале пошла такая сила. Следующая стадия включения разума – это открытие сердца. Человек молится, молится, у него раз, что-то в сердце все такое. И хорошо вот здесь, вот поднимите рукаву вчера, я желаю всем счастья, вот здесь, раз, хорошо стало. Это значит, судьба распахнулась перед вами. Судьба распахнулась. Когда судьба распахивается, в этот момент человек должен не просто слушать, он должен вот это вот хорошо начать отдавать. Я желаю всем счастья. Вот это отдавать то, что ты почувствовал. И через уши, человек в уши входит молитва, она доходит до сердца, она распахивается, и дальше идет другим людям. Ты отдаешь, и ты же, я желаю всем вот этого счастья. Отдаешь. И через сердце начинает течь река такая. Входит в уши, потом выходит из сердца. Можешь отдавать алтарю своему наставнику, святому человеку, я желаю тебе счастья. Не мне ты счастье даешь, а я тебе желаю счастья. Я знаю, что ты и так счастлив, но я все равно тебе желаю счастья. Человек так настраивается. Некоторые подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, мне ничего от вас не надо. Я желаю вам счастья. Не смейтесь, эти люди очень сильно настроены. И Бог в моем сердце сразу назад. Потому что они очень правильно настроены, такие люди. Это сильные люди. Это не значит, что после лекции вы все так подойдете. Вам что-то надо от меня? Нет. Не надо лицемерить. Вот это вот любви, вот эта река, как бы, когда течет через сердце, то человек, она орошает, омывает нашу судьбу, и судьба начинает сгорать. Становится легче, 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 легче в сердце. И в какой-то момент раз легкость сердца появилась. И ты раз вспоминаешь какое-то событие и вспомнил какую-то трудность, и раз опять тяжесть пришла. Это называется объем работы. В сердце легкость, все хорошо. Потом ты вспомнил, что оттуда опять тяжесть пришла. А ты чувствуешь, что была легкость. Значит, сейчас с этим тоже разберемся. Одна моя знакомая говорит, ну давай на практике попробуем. У нее очень тяжелые отношения были с сестрой, с родной. И мы начали с ней вместе повторять «Я желаю всем счастья», включили голос святого человека, повторяли. Так несколько дней. И она говорит, я говорю, вот стадия первая, легкое сердце появилось? Она говорит, да, вроде появляется. Теперь появилось все, легкое сердце. Я говорю, давай теперь, раз появилось, на следующую стадию выходи. Вспоминай отношения с ней. Она говорит, я не могу вспоминать, мне больно. Я говорю, надо терпеть. Слушать тех, кто молится, молитву читать там, или я желаю всем счастья, читать. И терпеть вот эту боль, что тебе неприятно вспоминать, как ты с ним общаешься, с этим человеком. И молиться дальше, думать уже не о нем, а о Боге. Вот включили эту память, эту связь, и дальше думайте о Боге. И когда мы помолились честнее, я говорю, вы вспоминаете сейчас, как вы? Она говорит, а теперь мне как-то... легче вспоминать, что я с ней общаюсь. И так несколько дней. Прошло несколько дней, она говорит, я чувствую, что я даже могу с ней поговорить. Я говорю, звоните. Она такая, ой. Я говорю, звоните. О чем говорить? Ни о чем, просто хорошая погода. Желаю тебе счастья, спасибо тебе за все. Позвонила. И она говорит, там... на другом берегу. Она говорит, что-то у меня тоже к тебе поменялось как-то все. Хочу с тобой общаться теперь. Все. Начали общаться. Постепенно все восстановилось. Начала в сердце побеждать судьбу сначала, потом вторая стадия, третья, изменение в сердце уже у близкого человека. Бывает, судьба не такая тяжелая. Люди годами тянут, не общаются. А там просто несколько дней молитвы. И все. Бывает тяжелое, что надо пару лет молиться, чтобы победить. Но не бывает такое, чтобы она была непобедима, как вы говорите. А у меня что-то, как одна женщина говорит, у меня ничего не меняется уже много лет. Я не верю в это. Я знаю точно, что меняется. Просто надо правильно это делать. Нужно не молиться в отчаянии, в горе, в скорби и просить, а слушать тех, кто молится, верить. Вот, допустим, я повторяю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. И она, да слушай, отстань от меня вообще, что ты ко мне пристал? Если он такой слушает, те, кто... Я люблю тебя, я тебя люблю. И он такой... Настроился правильно. Я тебя люблю. Она такая, о, это интересно. Почему? Потому что правильно. Человек правильно настраивается, сразу побеждает судьба. Все меняется в жизни сразу. Нужно правильно настраиваться. Ко мне жена говорит, я плавать не умею. Я говорю, ну давай попробуем. Раз начала, говорю, ну это неправильно, надо вот так. Она раз вот так, о, умею. Всегда думала, что не умею. Все, начала плыть. Надо учиться правильно все делать. Есть возможность побеждать судьбу. Просто надо научиться правильно. Для этого надо отвлечься от себя со всей силы и пытаться забыть про себя. Потому что когда человек забывает про себя, он, тогда его память начинает помнить о Боге во время молитвы. А помнить о Боге означает сгорать судьба начинает. Как дрова в костре. Сегодня мы читали ведический текст, там написано, как дрова в костре сгорают, так и судьба сгорает человека. Нежелательная, плохая судьба. Представляете? Вот то, что вы считали проклятием в своей жизни, что ничего не будет, оно берет и уходит из сердца просто. И ничего там не остается в этом во всем. Круто же. Таким образом, есть три стадии приближения к победе над судьбой. Это первая стадия – больно. Человек должен отвлечься от боли, понять, что он не виноват, тот человек, моя судьба виновата. Для этого нужно гулять по лесу долгое время, с добрыми людьми общаться, для того, чтобы вот чуть-чуть хотя бы отвлечься от боли. Потому что человек, когда прикован к боли, он даже не способен понять, что судьба виновата. Он говорит, раз виновата, что она так сильно меня мучает, я так больше не могу жить. Постоянно думает о себе, о себе. По лесу человек ходит, наполняется силой леса, успокаивается чуть. С добрыми людьми общается, успокаивается. И в этот момент, когда он успокаивается, ему надо уже так, нет, все нормально. Я принимаю свою судьбу. Это моя судьба виновата. Потом я виноват, потом я принимаю свою судьбу. Я не хочу больше быть виноватым, я хочу победить. Тогда я слушаю духовную музыку, духовную молитву, молюсь, как они, в сердце успокаивается, успокаивается. Раз, принял судьбу, спокойствие наступило. Дальше влияние. Вот человек, допустим, бросил. Хорошо, я начинаю молиться и смотрю, наблюдаю за этим влиянием, что происходит. Я молюсь, о нем не думаю, но потом после молитвы смотрю, как у меня с ним отношения. Меняются потихоньку, лучше, 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 лучше. Потом раз, когда отношения восстановились, у человека на третьей стадии есть выбор. Он думает, а надо ли мне вообще это вообще, возвращать этого человека назад? Надо или не надо? И Бог ему отвечает в сердце. Надо, не надо, все равно надо очистить отношения. Дальше посмотрим. Все равно этот человек просто так не вернется. Можно ему ставить условия, то есть... Не то, что обязательно он должен вернуться таким, как он есть. Он может другим вернуться лучше, если ты так хочешь. То есть никто тебя страдать не заставляет. Ставь условия, не хочет его проблемы. Он тебя бросает, не ты его. Ты перед Богом все сделал уже. Надо очистить отношения, это самое главное. И на второй стадии человек дальше начинает влиять на сердце человека. У человека угрызения совести начинаются. Он думает, и в какой-то момент он думает... Все равно не буду возвращаться. И в этот момент у вас раз в сердце и облегчение. А он решил не возвращаться, а у вас облегчение. И буквально через пару месяцев Бог другого человека дает. Все. Потому что цель одиночества – это работа над собой. Одиночество не предназначено для того, чтобы вас мучить. Например, есть такой анекдот. Прапорщик как бы в учебку человек приезжает. Прапорщик ему дает ломик и говорит, подметай плац. подметает. Говорит: товарищ прапорщик, дайте мне метлу, я лучше и быстрее подмету. Он говорит: да мне не надо, чтобы ты быстрее, мне надо, чтобы ты замучился. Так некоторые к судьбе относятся, они думают: судьба, наверное, хочет, чтобы я замучился. Нет, она не такая тупая, как этот прапорщик. Судьба хочет, чтобы человек ее побеждал. Она для этого создана. Она хочет, чтобы мы ее побеждали. Она нас мучает только для этого. Все. Нет другой причины. Через память победа происходит. Я, допустим, встаю неподвижно, начинаю молиться. У меня есть такая-то трудность в жизни. Она чувствуется в виде тяжести в сердце непреодолимой. Я молюсь. Смотрю, тяжесть отступает. Раз, нету тяжести. Потом, хорошо, сердце успокоилось. Теперь смотрю на отношения. Допустим, болезнь какая-то у меня. У меня болит сердце по ее поводу. Молюсь, раз. Легче стало по отношению к болезни. Я уже не боюсь этой болезни. Мне легко стало. Следующая стадия знания. Или отношения с болезнью. Я начинаю дальше молиться, раз. У меня приходит знание. Вот так надо лечить ее. И ты будешь здоров. Я на фестивале «Благость» на прошлом осеннем. У меня была ломота в глазу какая-то. Так судьба действовала. Время так действовало. И я думаю, что за ломота такая непонятная. Ну и не обращал внимания. Потом смотрю, что-то мутнеет глаз уже, зрение. Жена говорит: срочно к врачу. Я говорю: а что он мне скажет? Там у меня спазмы в глазу, я так знаю. Пойдем, пускай посмотрит. Ну, пошли. Он смерит давление, говорит: у вас глаукома, повышенное давление. Если будете дальше ходить с этой болезнью, то будет отслойка сетчатки. Ну и, как, соответственно, бегать нельзя. Я говорю: а купаться в море-то можно? Конечно, нет. Доктор наук медицинский. Я говорю: а неподвижное положение тела, там йога? Нет, вы же понимаете, глаз напрягается. Я говорю: да, понимаю. А что можно? Он говорит: ну, капельки капать можно всю жизнь. А другие способы рефлексотерапии? Он говорит: нет, ничего не помогает, только капельки. Все. Вот живи теперь как хочешь. Помирай потихоньку. Двигаться не будешь, помрешь, значит. Я купил себе измеритель вот этого глазного давления, сел, начал молиться, закапал капли, чтобы снизить давление. Давление было очень высокое. Закапал капли, сижу, молюсь. Первая стадия — легкое сердце. Такой: ничего себе, так быстро. Я буквально пару часов помолился — легкое сердце. Он меня так напугал, думал, наверное, месяц буду молиться до легкости. Через 2 часа — легкое сердце. Потом такой: молюсь. Я вам сейчас рассказываю, как я победил болезнь. Слушайте внимательно. Молюсь, потом дальше, оп, такое, вторая стадия пошла, знание. И такой раз, на глаза, думаю: о, на глаза надо через что-то действовать. Через пальцы смотрю — нет, через запястье смотрю — нет, сюда на грудь, если что-то повесить — нет, уши — да, а где? Раз, ищу, раз, молюсь, оп, вот здесь, нажимаю, смотрю, что-то в глазах меняется, ага. Вот эти точки воздействия на глаза. Замечательно. Думаю, ну как на эти воздействуют точки? Есть китайская медицина, там семенами воздействуют на уши. Иголками сначала кнопку поставил, смотрю, очень жесткое влияние на глаза пошло, не подходит. Думаю, это не мое. Таблетку поставил успокаивающую, смотрю, очень жесткое воздействие. Думаю, что-то жесткое все очень, не мое. Потом начал молиться, семена. Начал семена прикладывать, очень сильно горят глаза там от каждого семени. Что-то не то. И потом думаю, надо, семена должны быть очень холодными. Ага, понятно. Значит, семя кунжута поставил — оп, лучше. Семя яблока — оп, лучше. Семя льна — оп, лучше. Семя свеклы — оп, лучше. Семя мяты — оп, лучше. 8 семян в разные уши подобрал, поставил. Давление — норма. 4 месяца не меняется вообще. Просто полностью норма давления. Вообще никаких изменений. И потом гриппом заболел. И семена не помогают. опять глаз, давление повысилось. Я прохлопал это, уже забыл, думаю, никогда не будет повышаться в жизни. Семена каждый день ставлю. Прохлопал. Вот смотрю, глаз опять заболел, померил, давление высокое. Но семена стоят, грипп, вирус поразил глаз. Начал капать, лечить вирус. Вирус прошел, опять все нормализовалось. И во время вот этого лечения я экспериментировал. Я беру, снимаю семена, бегу. Начинаю бежать, давление чуть повышается в глазу. Пробегаю несколько километров, нормализуется и становится еще лучше. Йогой занимаюсь, делаю упражнения. Мерит глаза мне жена в это время. Давление нормальное, хотя огромная нагрузка. Допустим, я на плечах стою 40 минут, ноги кверху. На глаза огромная нагрузка. Давление, вот. То есть их знания об этом, как упражнения влияют на глаза, абсолютно неправильны. То есть они говорят, нагрузка увеличивает давление, ничего подобного. Это включение в нагрузку увеличивает давление, а потом все нормализуется и становится хорошо, наоборот. То есть нагрузка не разрушает здоровье, нужна монотонная длительная нагрузка. Это касается любого органа в организме. Он не от нагрузки не страдает, а наоборот улучшается. У меня одна женщина в Таллине подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вы говорите, длительная ходьба при боли. У меня болят колени. Мне руками ходить? Я говорю, это вариант, есть такие сейчас тренажеры, руками вот так идете, и ноги вылечиваются. Она говорит, а ногами можно ходить? Я говорю, можно ногами. А как? Я говорю, вам надо идти очень медленно. Вот как вам комфортно, так и идите. Она говорит, долго? Я говорю, очень долго. И вот она шла, идет, и начала ходить через какое-то время, когда она начала ходить часа по два, у ней, когда она идет, колени ноют. Когда заканчивает ходить, сильно ноют. Несколько дней она не может даже встать. Потом встает, когда они перестали ныть, стало легче ходить. Идет уже быстрее. Через несколько месяцев уже пошла нормальным шагом. И каждый раз одно и то же. То есть она пройдет, колени ноют некоторое время. Потом они заканчивают ныть, и опять она идет. А потом она начала ходить, они во время ходьбы вообще проходила боли, как будто у нее здоровые ноги. А когда переставала ходить, у нее они начинали болеть. Я когда начал бегать длительные дистанции, то есть бегу 500 метров, задыхаюсь, 2,5 года назад. 500 метров пробежал, думаю, вот это я здоровый парень, супер. Вот, начал бегать, бегаю, 500 метров каждый день бегал. Недолго, там несколько минут занимает все это. Потом дальше, больше, когда начал бегать, 4 километра уже через день. Чувствую, организм не восстанавливается сзади, надо через день. Начал бегать 5 километров, там 8 через 2 дня. Там. 15 километров уже через 6 дней. И интересно знать, что в какой-то момент, когда я начал бегать где-то 40 минут, у меня начал спадать вес. Ну, то есть до этого вообще вес держался, 40 минут начал бегать, начал теряться вес. Я начал следить за своим организмом и обнаружил, что во время бега очищаются цилиндры вот эти вот энергетические. Каждый из них связан с какой-то зоной в организме. Самый поверхностный связан с кожей, лимфатическими сосудами, мелкими сосудами кровеносными. Следующий слой со всей кровеносной системой, мышечной системой, а следующий связан со всеми внутренними органами. Вот второй слой связан с жиром, жировым слоем. Когда я бегу 15 минут, у меня включается очищение организма. Потом бегу еще 20 минут, проходит первый слой. И через 35 минут бега у меня начинает очищаться второй слой, который связан с подкорной жировой клетчаткой. И 20 минут от 35 минут до 55 минут начинается похудение у человека. То есть я бегу до 55 минут, и у меня пошел, я худеть начал. 10 килограмм сбросил. Весь жир лишний из организма. Легко на сердце. То есть я просто дышу обычно. Ни носом там, ничего, не так. Там, а просто дышу. Как дышится и все. Не парюсь вообще об этом. Потому что человек, когда он бежит, он должен спокойно дышать. И бежать надо спокойно, как идешь. Спокойно. Себя не насиловать вообще спокойно. И постепенно это спокойно становится быстрее, потом еще быстрее. И сейчас для меня спокойно это 9 км в час. Это нормально уже. Понимаете, а раньше было спокойно всего 6 км в час бегать. Это совсем тихо, как идти пешком. Но это не главное. Главное то, что когда я начал бегать, то есть суставы человека находятся на втором слое. Когда я начал бегать по 55 минут, у меня сначала заболело правое колено. И мои друзья говорят, ну вот видишь, тебе же говорят, что бег стирает суставы. Нужна скандинавская ходьба, бегать не надо. Я говорю, да не сможете вы меня переубедить. Мне или колено отвалится, или я вылечусь. Я все равно не перестану бегать, потому что я чувствую, что мне нужен бег. И колено не болит во время бега, оно болит после. То есть я пробегу, у меня болит колено, я хожу, хромаю. Потом перестал хромать, просто побаливать стало. Полгода болело правое колено. Я думаю, ну, наверное, всегда теперь будет болеть. Прошло совсем. Как только прошло, через два дня заболели оба бедра. И правое, и левое. И я такой, как на клюшках начал ходить. Ну, такого никогда в жизни не было. На клюшках хожу. 3 месяца болели оба бедра, прошли, заболело левое колено. Прошло. Потом заболела поясница в позвоночнике. Проболела, прошла, потом выше позвоночник пошел, выше, выше, выше болезнь. Раз сердце заболело. Потом еще выше, до шеи дошло, все проболело, вообще ничего не болит. Бегаю 15 километров, ничего не болит вообще. Как конь. Я понял, что мое тело стало моложе, а потом люди мне говорят, Олег Геннадьевич, вы помолодели. Я говорю, спасибо. Понимаете, о чем я сейчас вам рассказываю? Что все в наших руках. Хотите жить, живите. Хорошо, все в наших ногах. Как скажете. То же самое происходило, когда учился вот этой неподвижной молитве. Я стою, у меня был такой случай в жизни. Нет, много случаев. Один случай такой был. Одна родственница... Это было неожиданно. То есть я помолился 2 часа. Потом думаю, надо позвонить вот туда. Знание пришло мне. Вот позвони, раннее утро, 7 утра. Люди все спят в это время. У меня родственники, там психически больной человек. Опасное заболевание психическое. Склонность к суициду. Ну, позвони. Я звоню. Они спят еще, видно. Дочка берет телефон. Алло. Маленький ребенок, там 12 лет, 13. Алло. Я говорю, а мама где? Мы спим еще. Я говорю, ты с мамой вместе спишь? Она говорит, нет, в соседней комнате. Я говорю, ну иди сходи к маме. Посмотри, как у нее все хорошо. Что-то я решил позвонить. Она такая, говорит, ну ладно. Идет в соседнюю комнату. Мама не открывает. Она, я говорю, а что, у вас замки на дверях? Она говорит, нет. Я говорю, толкай дверь. Она говорит, что-то там стоит. Я говорю, выталкивай. Она выталкивает дверь. Открывает дверь. Мама стоит на карнизе 7-го этажа. Знаете, что такое карниз, нет? Это с другой стороны. Не с этой, а с другой. Ну, такой железненький, как в Советском Союзе. Железненький карнизик такой. Такой подскат. Она стоит вот так, глаза квадратные, ничего не соображает. Девочка говорит, я не знаю, что мне делать. Я говорю, не двигайся. Можешь ее напугать, спугнуть, не двигайся. Она в дверях стоит, не двигайся. Я не двигаюсь, что дальше делать? Я говорю, выключай телефон, я тебе сам позвоню. И стой так, не двигайся, сколько нужно. Может быть полчаса, может быть час. Стой, не двигайся. Она стоит, не двигается, я... Слушаю голос святого человека, начинаю молитву. Через 5 минут почувствовал контакт, почувствовал духа, который тянет ее за волосы. А я молитвой ее прошу Бога, чтобы он держал ее за руки. То есть я чувствую духа выгнать не могу из головы. очень сильный, и он хочет ее убить. Тянет ее за волосы, в голове дух находится, тянет ее вниз вот так вот. Что заставляет ее прыгать. А я держись. И она такая, чувствую, у нее руки крепнут, ноги крепнут, начала держаться. Все, тут мне уже легче. Чувствую, уже побеждаю, такой молюсь. Проходит 20 минут. И начал духа потихоньку выгонять из головы. Выгоняю потихоньку. Чувствую, что все уже хорошо. Такая легкость уже, такое настроение такое боевое. Я не двигаюсь в это время. Сижу и сильно слушаю, концентрируюсь. И в этот момент, где-то через 25 минут, раз, и все. Я думаю, что, прыгнула? Нет. Все. Победа. Сердце, легкость. Я такой, ну что делать? Я не могу бросить молитву, а вдруг это все не так? Нет, легкость. Все, у меня теряется энтузиазм молиться. Звони. Сердце говорит, звони. Я звоню. Девочка говорит, а у нас приехала МЧС, соседи вызвали. И подъехали как бы пожарники, они... Аккуратно подняли лесенку, подполз пожарник к ней сзади, ну, по лесенке. И вот так раз схватил и на лесенку, и опустили вместе с ней лесенку. И домой потом ее привели. И вызвали врача, ей дали лекарства. Так ей спасли жизнь. И когда я с ней уже потом, она пришла в себя, я ее спрашиваю, что ты чувствовала? Она говорит, я чувствую, что у меня руки крепнут, а... В голове желание броситься вниз. И вот эти две силы борются между собой. И я чувствую, что я становлюсь сильнее. И постепенно начала чувствовать, что Бог дал мне жизнь назад. Второй случай. Спасибо большое. Вам интересно? А вот еще вот это вот, как зовут лектора-то? Мне надо было еще объявление сделать, еще был человек тоже здесь лекции читает. Ладно. Следующий случай. У меня один знакомый, ему говорили, грибочки не ешь. Он все равно решил покушать. Грибочки это такая, как бы спортлото. Со своей жизни. У меня есть одна знакомая врач, она областной СЭС возглавляет. И она говорит, каждый год, говорит, несколько семей в области погибают от грибов, не ядовитых, а обычных. Маслята там в лесу насобирали, поели. Там, допустим, животное какое-то погибло рядом с грибами. Они этот трупный яд всасывают, человек потом ест и готов. И целыми семьями гибнут. А этот парень, он поел маринованные грибочки. Еще лучше. Потому что в маринованных грибочках, даже в своих, родных, может завести ботулизм. А это смертельный яд, который убивает человека сразу. И он поел эти грибочки, и у него, его сразу парализовало тут же, но он еще дышал. Ему сначала слабость сильная, кушать ничего не может. Температура, слабость, все сильнее, он уже лежит и раз, не может не говорить ничего. Жена сразу скорую помощь вызывает, на скорой помощи призывают, привозят в больницу аппарат искусственного дыхания. В это время у него уже один глаз не видит, полная парализация, половина тела, он не дышит, этот человек. Вот. И врачи говорят, очень сильное поражение ботулизма, скорее всего погибнет. Мы садимся все вместе, 40 человек, начинаем молитву. Я не двигаюсь. Думаю, не буду двигаться, пока мы не победим. Твердое желание победить. Начинаю слушать святого человека, настраиваюсь на него. Начинаю вспоминать этого человека, и в сердце такое, когда я его вспоминаю, в сердце ничего не получится. Он умрет. В сердце такое. И я такой, ну а что делать, я буду молиться все равно. Я сижу, не двигаюсь. и в сердце. Молитва как будто вот в пустоту уходит такая. Ничего не получится, шансов нет, шансов нет, шансов нет. И я такой молюсь, 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 молюсь. Я думаю, не буду двигаться, пока не почувствую какую-то силу. Ну, надо что-то с этим тянуть. Ну, так это как-то странно. Такого не может быть, я не верю в это. Человек еще живой вроде, почему шансов нет? Я решил не двигаться. Проходит час, я не двигаюсь, молюсь. И в это время у меня тело такое, каменная тяжесть такое, наливается все тело. И в теле появляется такая непреодолимая сила. Тебе надо пошевелиться, иначе ты будешь страдать, заболеешь от этого. Срыв произойдет. Я сижу, нет, я буду... Я вот эту силу думаю, вот эту силу аскезы думаю, надо отдать ему. Мне трудно, как бы вот это желание жить или силы аскезы, я такой в памяти этому человеку посылаю. И начал посылать ему вот силу своей аскезы вместе с молитвой. И в этот момент такой раз что-то такое происходит резко. И такое в сердце надежда такая. Возможно, будет жить. Я такой начал молиться с силой, такой чувствую, мне легче сразу стало, тяжесть прошла. И слышу, как все вокруг тоже, молитва у всех стала сильной, в секунду прям такая пошла волна. И все такие раз, как будто вот прорвало всех. Потом они так и сказали, что в этот момент у них тоже сам произошло. Я настраиваюсь на сердце этого человека, ответ такой, будет жить, будет жить, будет жить. Дальше молюсь, дальше молюсь. Прошло 2 часа, у меня облегчение на сердце, спокойствие такое, все достаточно. Жена звонит в реанимацию, он говорит, задышал. Теперь, ну, он полностью восстановился, там парализация прошла, глаз начал видеть, все восстановилось полностью потом со временем. И потом он пришел из больницы, рассказывает, в это время он лежит в сознании и думает, я погибаю. Прощается с жизнью, все, я погибаю. Потом раз, буду жить. То же самое в это время. Буду жить. Потом дальше. Я смогу дышать. Потом раз. Пошел, пошел, пошел. 3 дня где-то дышал через раз. На аппарате жил, потому что не хватало своего дышания. Потом раздышался и все. И таких событий в моей жизни сотни. Может быть, не такие сильные, как эти, но сотни событий, когда ты молишься, и вот так бабамс, и пробивает судьба. И когда вы мне говорите, невозможно, женщина, когда вы мне говорите, невозможно, я просто взвешиваю, оцениваю, вот сколько мне нужно для того, вот сколько бы я молился, чтобы вот эту вот ситуацию разрешить. Допустим, 2 часа в день. Вот сколько бы я молился? 2 часа в день. Оцениваю объем работы. 2 часа в день. 4,5 месяца. И все. До свидания, проблемы. И вы бы то же самое сделали, если бы вы захотели. И поняли, что нужно делать все правильно. Просто сильно слушать тех, кто молится. Просто сильно концентрироваться. Просто сильно делать так, как они. И просто сильно верить, что все будет хорошо, не отвлекаться, не сомневаться. Да? Все люди на земле могут вмешиваться, потому что воля божественная не означает убить человека. Божественная воля, еще раз повторяю вам, заключается в том, чтобы мы развивались. И нет никакой другой воли в этом мире, кроме этой. Но если Бог хочет для чего-то забрать человека, значит, Он все равно его заберет. У меня был и такой случай. То есть одна в святом месте, одна девушка подошла ко мне, говорит, помогите моему папе, у него рак с метастазами, он лежит, ничего не соображает. Я хочу, чтобы вы что-то сделали для него. Я пришел, я говорю, ничего не сделаю, он уже сейчас должен уйти из жизни. Она говорит, нет, вы будете делать, так как ее отец для меня старший. Он как бы как духовник для меня. Я думал, я не могу ничего ему отказывать. Я начал молиться и почувствовал, какой вид дерева, коры может ему помочь. Бог мне дал такое чувство. Я поставил эту кору ему на тело, свежую кору. И у него через 2 недели рассосались метастазы в голове. Это был рак лимфатической системы. У него они рассосались полностью, и все, нет метастазов. И он раз начал соображать, все. Все, в сознание пришел человек полностью. Я радуюсь, говорю, скоро мы вас вылечим. Я потом увидел, у него много всяких метастазов, некоторые на теле в виде шишек, они раз уменьшаются, прямо на теле видно, что уменьшается рак. Он тоже видит. Говорит, да, рассасывается, я вижу, вот рассасывается. И они одна за другим, у него много метастазов, там что-то 50 было. Один за другим рассасывается, рассасывается. Я такой радуюсь, говорю, скоро вы вылечитесь, хорошее лекарство. Он говорит, я не знаю. Я говорю, почему вы не знаете? Он говорит, я не против вашего лечения, у вас хорошее лечение, оно помогает. Но я не знаю, чего хочет Господь от меня. Я говорю, а когда вы узнаете? Он говорит, я в процессе, я сейчас молюсь, пытаюсь понять его волю. Он хочет меня забрать или оставить? Я пока не понял. Ответа мне не пришло. И он продолжает молиться. И потом я прихожу к нему в один день. Он мне говорит, спасибо тебе за лечение, хорошее лечение. Но ты сам смотри, можешь лечить меня дальше, можешь не лечить, но Господь меня решил забрать. Я даже знаю примерно когда. И он мне даже показал, куда он меня заберет, мне очень понравилось. Я такой в шоке. Он спокойно говорит мне, как будто решил попить чашку чая. Я говорю, нет, я буду вас лечить. Я не согласен с этим. Он говорит, хорошо. Начал продолжать носить кору. Прошло несколько дней, кора перестала помогать. Я ставлю, ему хуже в ней становится. Ему плохо становится от этой коры. Он говорит, я не могу носить, извини, мне плохо становится. И он снял, перестал носить. Я тогда его спросил, вы спросите у Бога, для чего же тогда вообще он это все сделал? Для чего кора вот эта, она вас помогала? Я ничего не понимаю. Он говорит, хорошо, что ты волнуешься, все нормально. Я спрошу, узнаю, для чего. Начал молиться, прихожу к нему, он говорит, Бог мне в сердце дал знание, что вот это все то, что ты сделал, для того, чтобы я уходил из жизни в ясном сознании, чтобы я о нем помнил в это время, чтобы у меня голова соображала, вот для этого. Я говорю, понятно. Он сам ничего не понятно. И потом дальше... Он сказал своим всем знакомым, что вот в этот день все должны прийти к нему, и нужна совместная молитва, потому что он будет прощаться со всеми, уходить из жизни. Очень возвышенный человек. И он лег себе на постель, то есть люди начали молитву, был вечер, ему начало становиться все хуже, тяжелее, и потом где-то посреди ночи в состоянии счастья глубокого, с улыбкой на лице, с молитвой, он уходит из жизни. И все сияет вокруг, все становятся счастливыми, радостью в сердце людей. Потому что есть 4 типа ухода. Первый тип – на сердце тяжесть у всех, все когда, ну, как бы всем плохо, тяжело становится, когда видит человек. Это значит, человек идет вниз. Там у него страдания, ему за него нужна молитва. Второй тип ухода, у всех жар, чувство расставания, значит, он где-то будет появляться на земле где-то, но не с ними рядом. И чувство разлуки, потери. Третье, чувство легкость и такое легкость за человека, это как будто бы у него все хорошо, так хорошо. У него сейчас легкость за человека возникает, такое чувство легкое, хорошее. Это значит, человек идет в рай. Значит, он верующий был, вел правильную жизнь, раскаялся там в рай, наверное. И 4-е чувство – это чувство величайшего счастья, радости в сердце, такой чистоты, чистота от человека исходит. Это значит, что человек идет в духовный мир. Он уже не живет в этом мире. Душа обретает духовное тело. Вернее, мы все имеем духовное тело, он очищается от всей скверны, от всего эгоизма, становится чистым абсолютно, и идет духовный мир. Высшая цель человеческой жизни осуществлена в результате. На улыбка на лице, человек благоухает, становится красивым очень. Вот это и есть цель человеческой жизни, вот так жить. Иногда мы пытаемся петь об этом, о духовном мире, сами не понимая, о чем поем, примешиваем там свои чувства. Но на самом деле все чувствуют эту чистоту, глубину духовной реальности. То, что я вам хотел сказать. Это грустно и смешно, когда вы говорите «все плохо». Грустно очень слышать это все. Понимаете? В наши дни ничего не поменялось, все то же самое. Есть победа над судьбой, есть Бог, есть чистота человеческая, есть чистота природы, красота ее, есть красота людей. Все осталось с нами, ничего не поменялось. Я хотел бы вам еще рассказать одну тему небольшую, которую очень важно знать. Эта тема важна, она может быть не такая счастливая в прослушании, но она нужная. Эта тема называется «Шесть врагов человека». У человека есть шесть врагов, которые разрушают его судьбу. Эти враги имеют, это демонические силы, то есть они живут в наших сердцах. Не то, что это какие-то там демоны приходят какие-то, как в фильмах рисуют. Это прямо через сердце человека происходит. Первый враг человека называется вожделение. Что это за враг такой? Он имеет сладкий вкус, этот враг. Он осуществляет человеческую мечту. Этот враг, он создает огромное счастье в сердце человека. Он создает чувство, что сбылось то, что ты давно ждал. Этот враг затуманивает все наши отношения со всеми людьми. И этот враг разрушает полностью всю судьбу человека, если человек поддался на это. Веды описывают, что точно так же, как мотылек летит на свет, чувствуя необыкновенное счастье от света, ему очень нравится свет. И поэтому обжигается об лампочку там или еще об что-то и просто погибает. Точно так же, как рыба, она идет на запах и на вкус, и она, ну, даже вопреки боли во рту, все равно сосет этот червяка, который на крючке, и погибает. Точно так же, как олень, он идет на звук, потому что ему нравится звук леса. И охотник, он поет в рожок или во флейту, и таким образом приманивает себе оленя, убивает его, потому что он сам приходит к нему, как послушать этот звук. Точно так же человек, вопреки всякому здравому смыслу, идет на влюбленность. И разрушает свою жизнь. Ну то есть, у него есть семья, дети. В этот момент, когда этот враг человека поражает его сердце, он охватывает все его существо сладким вкусом. Человек в это время теряет всякое чувство к своим детям, как будто они не родные. Это первое, что происходит. У него теряется чувство к жене, как будто одна не родная, и как будто они не прожили вместе свою жизнь. Этот враг человека разрушает всякое ощущение совести. У человека не остается никакого чувства совести, И он полностью уверен, что ему надо жить с этим новым человеком. Полностью уверен. Хотя никогда это не оправдывается. Никогда такие отношения не остаются, они всегда разрушаются. Или остаются с неимоверными усилиями. Допустим, кто-то, прямо разрушив свою семью, уходит к другому человеку, начинает с ним жить. Надо огромные усилия совершить, чтобы эту семью сохранить. Просто неимоверные. А чаще всего такая семья просто разрушается, как карточный домик, потому что на чужих костях счастья не построишь. Своего счастья не построишь. Через полтора года эта семья будет разрушена. Понимаете? То есть нет способа такого создавать себе счастье. Не бывает такого способа. Итак, первый враг человека делает человека лживым, бессовестным, и его сердце становится холодным, как лед. Этот враг описан в сказке детской «Снежная королева». Помните сказку эту, когда Кай стал холодным, да, он перестал любить своего близкого человека? Потому что его поразил вот этот враг вожделения. Его сердце стало холодным, как лед, он перестал любить близких. Это сказка непростая, она правильная, мудрая. То есть это так происходит в жизни. Первый враг человека вводит его в иллюзию. И человек абсолютно убежден в том, что на самом деле является разрушением для его жизни. И это для всех очевидно, но для него совершенно по-другому воспринимается. Все люди видят, что он в пропасть идет, но он сам считает, что не так. Он убежден, что наоборот, он становится счастливым. Описывается, что это вожделение действует подобно самым сильным ядам. Самые сильные яды на земле, они все имеют сладкий вкус. И человек, когда ест этот яд, ему кажется, что это просто сладость. Допустим, ценильная кислота, такой яд. Когда человек ест, ему кажется, что это сладость какая-то, а потом погибает. То есть все самые сильные яды, они не горькие, не терпкие, они сладкие на вкус. И точно так же вожделение сладкое на вкус, сладкий вкус. А человек не может защититься от сладкого вкуса. Ему тянет на сладкий вкус, он не может. Точно так же, как муравьи погибают от меда. Знаете, они едят мед и такие памс. Засыпают, как говорят. Они погибают, это для них яд. Точно так же человек погибает от вожделения. Его жизнь разрушается. Потом он плачет горючими слезами, когда он осознает, что произошло. Но уже поздно, скорее всего. Чаще всего поздно бывает. Потому что этот враг обычно засасывает судьбу человека на 3-5 лет. А за это время уже все меняется. То есть мало кто может ждать 5 лет назад человека. Следующий враг человека называется гнев. Гнев – это сильно неудовлетворенное чувство какое-то. Оно возникает в сердце человека как чувство огромной справедливости и несправедливости по отношению к нему. То есть у него в сердце чувство сильной справедливости, что вот он прав, а вот по отношению к другому человеку, что у него очень сильное чувство несправедливости. Это демоническая сила. Никакого здравого смысла в ней нет вообще. Эта сила, она вызывает огромные силы раздоры в сердце. И результат этого влияния ужасен. То есть в результате этого влияния человек перестает помнить все хорошее, что было с другим человеком. Эта сила влияет на память. Вот этот вот произошел вспышка гнева, произошла в отношениях, и ты перестаешь помнить, что с ним хорошего с этим человеком было. Вроде бы знаешь, да, мы встречались друг друга, любили, но кажется, как будто это все несерьезно. Я теперь поняла, что у нас не было серьезных отношений с тобой, она говорит. Или понял. То есть так подействовал гнев. Гнев отрубает память о хорошем. Человек не помнит ничего хорошего, то есть гнев разрушает эту память. И он создает негативные разрушающие связи. Допустим, ты разгневался на директора завода, дальше что будет у тебя в жизни? Пойдешь в безработицу. Ну, то есть гнев, он разрушает возможности человека. Если вожделение, оно просто вводит в иллюзию и разрушает его судьбу, то гнев разрушает возможности человека. Допустим, у тебя есть семья, возможности ее сохранить сокращаются. У тебя есть работа, возможности работы сокращаются, и это никак не связано с гороскопом. Вот эти враги человека, они действуют без всякого гороскопа, они просто влияют, потому что они влияют. Вот как по гороскопу положено болеть, допустим, дизентерией? Нет, просто не ешь всякую дрянь. Как, допустим, в Индии там принято вот пить из... пить священную воду из святых источников. И есть знание, что нельзя иностранцам это делать, потому что они не приспособлены к местным бактериям. А когда вода подслащенная особенно, ее подслащивают, когда освещают, она становится носителем инфекции. Хоть она сама по себе священная, но если ты ее пьешь, ты можешь заболеть дизентерией. И мой друг... Он не послушал меня. Я говорю, ты на голову себе капай, и будешь получать тоже благо. Не обязательно в рот. И он говорит, я верю в Бога, что Господь меня защитит от всего. Я говорю, хорошо. И он... Вот, и все. Потом понос, судороги. Я говорю, что, нормально? Он говорит, да, экстаз. Замечательно. Вот. Хорошо, жив остался. Но идея в чем заключается? В том, что не положено было, если б не пил, так не заболел. Так же и гнев тоже. Вот, тебя никто не заставляет. У тебя есть выбор, ты можешь уйти в соседнюю комнату. Или сказать, извини, я что-то в туалет захотел. Убежать. Потому что этот демон гнева, он действует мгновенно. И просто нужно переждать чуть-чуть времени. Он действует прямо сейчас. И надо вот чуть-чуть подождать, и дальше вспышки гнева уже не будет. Понимаете, вот он действует вот сейчас. Поэтому чувствуете, наливаются гневом глаза близкого человека. Извини, я в туалет захотела. И в туалет раз, 2 минуты в туалете посидела, он туда постучался. И все. И успокоился. Потом можно общаться уже будет. Но если вы идете на рожон, вот человек гневается, у него глаза краснеют, это признак того, что демон заходит гнева туда. И вы решили в глаза ему в это время посмотреть. Вот это хорошее решение, правильно? То есть он зайдет и в ваши глаза, значит. И вы ничего не сделаете. То есть вы в глаза смотрите разгневанному человеку, все, между вами будет скандал. Обязательно. И вы ничего не сделаете, потому что нет силы, которая может преодолеть. Единственный способ это сматываться. Спасаться бедством. Итак, гнев разрушает возможность человека. Вот была замужем, не замужем. Был на работе, безработный стал. Был друг, теперь нет друга. Были нормальные отношения с ребенком, нет нормальных отношений с ребенком. Нейтрализация – это раскаяние. Вот если сразу, как после гнева, вы скажете, прости, я виноват, тогда гнев отпускает. Он не может брать человека за жабры дальше. А если человек уверен, что он прав, и он хочет наказать человека, вот это уже хронический гнев называется злоба. Вот если человек ошел в состоянии злобы, то есть он думает, я все равно свое добьюсь. Все, тогда капец. Суши весла. Это очень опасно. Принцип, когда человек на принцип идет, думает, я все равно тебе докажу. Все, до свидания. Значит, семейная жизнь, останешься один. Гнев разрушает отношения тогда в этом случае. Следующий враг человека называется жадность. Жадность. Жадность означает, что человек хочет счастья раньше, чем положено. Например, ипотека. Оно все равно раньше счастья не будет, будет только позже. Пока ты не выплатишь ипотеку, ты не будешь счастливым, потому что когда человек живет в рабстве, он не может быть счастливым на любой жилплощади. Вот, допустим, если вас посадили в тюрьму, и там 300 квадратов площадей у вас, вы будете счастливы? Вот 300 квадратов, и все обставлено нормально. Будете счастливы? Ну, вы в тюрьме лет. Будете счастливы, нет? Нет, правильно девочка говорит, маленькая, нет. Так вот, знайте, что когда вы выплачиваете ипотеку, вы находитесь в тюрьме, в рабстве ипотеки. И поэтому счастья никакого нет, потому что она висит над тобой все время. Ты хоть так вывернись, хоть так, все равно счастья нет. Счастлив может быть только свободный человек. Никому ничего не плачу на счастье. Все нормально. Есть, конечно, как бы всякие анекдоты, типа «Саре должна, поэтому спать не могу». Муж звонит, говорит: «Сара, ты знаешь, моя жена тебе долг не отдаст». Все. И она говорит: «Теперь спи, моя хорошая, пусть Сара теперь не спит». Это, конечно, такой вариант существует. Но не всегда срабатывает с банками, потому что они могут и в тюрьму посадить. Жадность напрягает человека, лишает его свободного времени и лишает здоровья, отношений. Он становится напряженным, замученным, несчастным и скованным судьбой. Так жадность действует. Запомнили? Это третий враг человека. Есть четвертый враг человека. Четвертый враг человека называется иллюзия. Это еще более углубленная форма жадности. Углубленная. Особенно, когда человек жаждет чего-то в жизни, но не понимает, что с этим делать. Например, он хочет духовного знания, а не знает, что такое духовное знание. И попадает под влияние всяких Остапов Бендеров, вот, которые у него обирают все имущество. Есть целая организация духовная, которая этим занимается. Запомните, духовная организация не имеет права требовать человека деньги, требовать его развестись, требовать его бросить мирскую жизнь и куда-то валить и так далее. Понимаете? То есть это, ну, это исключено. Бог так не хочет. Это... Но религиозная организация должна служить желанием Бога. Но Бог не хочет, чтобы человек разрушал свою семью, продавал свой дом и отдавал ему деньги. И деньги все и так Богу принадлежат. Че, зачем это делать? Понимаете? То есть и люди, они это делают с корыстными целями. То есть используют желание веры человека с целью его обобрать. Это неосознанно делают некоторые. Разрушают семьи. И люди попадают под это, думают, что это есть вот... Настоящая духовная жизнь. Все бросить. Некоторые думают, что для того, чтобы получить духовное посвящение, надо много зарабатывать и платить большие деньги за это. Это чистейший обман. Запомните это. Посвящение ничего не стоит вообще. Оно стоит только веру. И дают его абсолютно бесплатно, чтобы вы знали. Но если вам за посвящение надо платить большие деньги, вас просто дурят. Причем на уровне всей организации духовной. Так называемый духовный. Одна женщина подошла ко мне, говорит: мой муж попал в какую-то организацию, ему там сказали, так как я не этой веры, то надо меня бросить, а также нужно сейчас, ну, продавать квартиру и отдавать деньги им на духовные дела. Люди имели семью, квартиру, теперь поверила и больше ничего. Вообще ничего, ни мужа, ни денег, ни квартиры. Вот это называется иллюзия. Или, допустим, 2012 год, конец света. Я в 2010 году читаю лекцию в Москве, и мне говорят: конец света, Олег Геннадьевич, в 2012 году. Вы что запасаете? Я говорю: я ничего не запасаю, никакого конца света не будет. Они говорят: а вдруг вы ошибаетесь? Я говорю: ну хорошо, вдруг я ошибаюсь. Вот смотрите, я ошибаюсь, и 2 года живу нормально. без всяких проблем вообще. А потом конец света. Если конец света, так все загнутся. Какая разница? Я говорю, а вы 2 года мучаетесь, и потом конец света. Он говорит, точно, Олег Геннадьевич. И она решила не верить в конец света и уже хотя бы 2 года пожить. Все. Представляете, какой массовый психоз. Фильмы там на этом психозе там выпускают по концу света, деньги зарабатывают, а народ верит. Это иллюзия называется. Это враг человека. Демоны входят в сердце человека и создают такую иллюзию. Матрица такая иллюзия, что все матрица на самом деле. Ничего нет, все искусство, все матрица. Это демоническое влияние тоже. Понимаете, иллюзия, ощущение иллюзии. Казино. Классика жанра. Человек абсолютно убежден, что он сейчас заработает денег. Вот сейчас прям заработает и все. Но вы дышите глубже, выдыхайте, потому что я сейчас буду наращивать свои высказывания. Если казино как бы ну, по барабану, то следующее высказывание. Форекс-клуб. Иллюзия, мои хорошие. Ну, дышите глубже. Следующее высказывание. Биткоин. Ну, уже застрепенулись. Это иллюзия. Скажите, я уже заработал. Даже если вы заработали эти деньги, они деньги, которые приходят просто из обмана, они всегда точно так же растворяются, и человеку приносят один только вред. Деньги, заработанные честно, приносят благо. Деньги, заработанные грязно, приносят грязь. Деньги, пришедшие из обмана, просто обманывают человека, и все. Деньги – это сила. Если у вас появилась сила какая-то, не значит, что она хорошая. Но, скорее всего, вы все потеряете. Вы потому что они, эти деньги, сотканные из иллюзии, они вкладываются в иллюзию. Вот я сейчас объясню, как это работает. Допустим, вы заработали на биткоине. У вас появится жуткое желание все эти деньги, заработанные на биткоине, вложить куда? В биткоин. Попробуйте теперь не сделать как-то по-другому. Вот попробуйте. Вы видите, что у вас не получилось. И потом ждите дальше, что будет. Я уже видел много МММ, там и так далее, много таких систем, которые строятся на иллюзии просто. И есть глобальный, вот этот биткоин, это супер глобальная система разорять людей. Я вам просто говорю точно, на 100%, мое предсказание, как по поводу 2012 года. Все, кто вложил в биткоин, получит дырку от бублика. В конечном счете. Ну, теперь подождите пару лет. Я даже могу примерно сказать, сколько надо ждать. 2,5 года. Через 2,5 года эта система рухнет полностью. И все люди, которые в нее погрязли, они все потеряют деньги. Это будет страшный катастроф для человечества, потому что массовое явление, массовый маразм. Все, что не связано с благочестием, с пользой для людей, все это, несомненно, разрушает их жизнь. Любые вложения, которые не связаны с полезной деятельностью какой-то, они все приводят к катастрофе, рано или поздно человек. Не нужно сильно об этом что-то знать, какие-то там законы. Это просто классика жанра. Эта классика жанра называется «Враг человека». Я молюсь, просто молюсь и вижу этого врага в этой системе. Все, мне больше не надо никаких доказательств. Я могу увидеть гнев, жадность воплощенную. Чувствую, жадность на человека действует, иллюзия на человека действует, вожделение на человека действует. Эти враги, они видны через молитву. Поэтому не надо сильно там рассуждать на эту тему. Следующий враг человека называется зависть или злоба. Когда человек не любит другого человека, он проклинает свою судьбу. Когда человек не любит веру другого человека, он проклинает свою веру. А когда человек не любит святого человека, он проклинает себя. Поэтому нужно очень бояться не любить кого-то, особенно критиковать тех, кто идет духовным путем. Это такая страшная штука. Она действует на много жизней потом. Отвязаться от этой силы. Что это за сила? Я лучше знаю, как тебе надо совершать духовную жизнь. То есть я разбираюсь в этом вопросе. Я тебя критикую за то, что ты так занимаешься духовной практикой, идешь к Богу. Я разоблачаю тебя, обличаю тебя. Хорошо. Я все равно буду идти к Богу. А ты посмотришь, что с тобой будет дальше. А схема уже известна. Сначала человек одного разоблачает, потом начинает разоблачать больше. То есть разворачивается этот враг человека, начинает его мозги атаковать все сильнее. Потом человек начинает, это он в чужих верах сначала разоблачал, потому что он потом начинает в своей вере всех разоблачать. И потом, в конце концов, не остается ни одного человека, который нормально бы практиковал духовную жизнь рядом с ним. Он разоблачает всех. В результате он деградирует, теряет веру. И сейчас создаются целые сайты из таких людей, которые вот живут в этой жуткой иллюзии. Я наблюдаю за ними, они сначала одного критикуют, потом больше и больше, и они деградируют, эти люди. И они чувствуют, что они вот хорошим делом заняты. Понимаете, так действует этот враг человека. Называется зависть. Страшный враг. По нарастающей у нас идет. Самый страшный враг человека называется безумие. Но он... Этот враг человека не действует в этой жизни. Если человек в этой жизни кого-нибудь убивает, насилует, издевается над кем-то, лишает свободы человека ни за что. Некоторые люди говорят, вот меня посадили родственника, а он как бы ничего плохого не сделал. Ну то есть он сделал в прошлой жизни, а в этой жизни его кто-то посадил за так. И вот если он это сделал, в следующей жизни он получает психическое заболевание. Этот враг называется безумие, и он не спрашивает, хочешь ты болеть психическим заболеванием или не хочешь. Он приходит к тебе и просто заставляет тебя им болеть. Потому что ты в прошлой жизни сделал вот такой поступок, который лишил тебя здравого смысла. Ну, лишил какого-то человека силы жить, а тебя теперь в этой. Видите, 5 врагов человека, есть выбор, а 6-й нет выбора. То есть 5 врагов, у тебя есть выбор, ты можешь не завидовать, заставить себя, можешь в иллюзию не впадать, хотя хочется. Вот нам предложил, один человек пришел, говорит, давайте вложим деньги в биткоин, у вас есть площадь, давайте купим компьютеры, сделаем ферму майнинговую, и все, и у вас будут деньги, что паритесь, все же просто. Я говорю, нет. Где-нибудь в другом месте сделайте. До свидания. Чао, бомбина. Сори. Он пошел дальше другим мозги крутить. У нас есть выбор, гневаться или нет. Иногда нет выбора. Но если человек раскаялся, вот он погневался и попросил прощения. Все проходит. Никаких последствий. У нас есть выбор совершать глупый поступок. Насчет вожделения нет выбора. То есть мечта придет в сердце обязательно, чувство любви придет в сердце. Вопрос, что ты больше дальше с этим будешь делать. Если ты просто перетерпишь, не разрушаешь семью, скажешь жене, я влюбился в другую. Она говорит, ну молодец, ну поругает тебя там. Ты скажешь, я не хотел, вообще не хочу этого. Я не знаю, что со мной происходит. Она говорит, я тебя защищу. Все нормально. И помогает жена. Как это веда говорит, заноза вырывает занозу. Точно так же человек может избавиться от, с помощью жены, от любовницы. Вот колючка, она может вырвать колючку, занозу. Вот как занозу вырвать? Надо взять другую колючку и ей вытащить. Так и жена тут... Вроде бы колючка, но иногда помогает. Ладно, мои хорошие. Все сели прямо. Я рассчитываю, что вы сегодня очень сильно постараетесь. Вот смотрите, я вам еще раз показываю. Три вида звука. Вот я включаю голос, те, кто молится. Слушайте. Я желаю всем счастья. Этот звук не побеждает судьбу. Это просто эмоции, мои чувства. Я, конечно, всем желаю счастья искренне, но в это время я как бы наслаждаюсь процессом. Я желаю всем счастья. Не побеждает судьбу. Это просто наслаждение процессом. Второй тип звука – это чувственный звук. Он очень поверхностный. Второй тип звука более глубокий, и чаще всего люди ошибаются именно в этом. Второй тип звука идет прямо от сердца. Человек говорит: «Я желаю всем счастья». Он прямо искренне, от сердца, прямо, вот я сейчас говорю от сердца вам. «Я желаю всем счастья». Этот звук не побеждает судьбу, потому что он идет от судьбы. Настоящий звук, который побеждает судьбу, он не от сердца идет, а от памяти. Нужно помнить или о святом человеке своем, или об алтаре, или о святой земле. И помнить так очень сложно. Вот смотрите, я сейчас вспомню своего наставника, вот сейчас я сосредоточусь, и вот от него вам, от своей памяти. Я желаю всем счастья. Очень трудно. Вот я тренируюсь много лет, мне очень трудно. Теперь смотрите, даже в православии это просто традиция, которую я люблю, но это не моя вера. Я включаю не своей веры хор, опираюсь на него. Слушайте.
Я желаю всем счастья.
Слышали этот звук? Сильно? Это звук, побеждающий судьбу. Вот сейчас я настроился где-то на 35%. Через минут 5, по желанию, я буду настраиваться на 80-90%. Вы тоже можете так попробовать. Если вы так попробуете, то через некоторое время вы начнете опираться на этот звук, и у вас в звуке пойдет сила прямо в голосе. И в сердце спокойствие появится. Потом через некоторое время у вас сердце так раз, раскроется, и там появится, вот у меня вчера так было, и появится такое счастье, радость в сердце. И тогда надо не только слушать уже, как они молятся, и с ними, как они повторять, а надо вот эту радость отдавать другим людям. И так слушать и отдавать, вот так вот. Чтобы через сердце пошла вот эта река. Чтобы вы в себя брали звук и отдавали, звали, брали, отдавали. Это называется победа над судьбой процесс. Течет такая река, и вы постоянно слушаете, отдаете. Или слушаете из своей памяти о Боге и молитесь в своей вере. Не я желаю счастья дома повторять, свою молитву. И отдаете назад то же самое. Слушайте, отдаете. Вот так. И в это время сердце орошается силой, которая сметает все препятствия в жизни. Слышите, девушка, вот в свет беленьком? Все препятствия сметает. Даже которые кажется, что невозможно убрать.
Мария, Дева, я желаю всем